Бум-бум, бабах, бу-бух. А что это у нас здесь? Ах да, это у нас новый выпуск воскресных новостей, которые вместо четверга не вышли еще и в воскресенье, и теперь выходят в понедельник или вторник, несмотря на то, что я обещал вам выпуски два раза в неделю. Так угарно потом было читать все эти бесконечные негодования. Стас, где выпуск? Ты же обещал. Да вы, мои дорогие, видимо, только познакомились с интернет-эпохой, даже не знаете, что верить здесь нельзя абсолютно никому, и я вам это явственно демонстрирую на своем примере.
Чего это мне тебе верить?
Я тебе плохого не посоветую.
Боже мой, не перестаю удивляться, какие же вы наивные. Ну да, ну да, и выпуски будут каждую неделю, и у Путина это точно последний срок, и менять конституцию он не будет.
Потому.
Ладно, новости. Ведь, будем честны, я и так порядком подзатянул. Кстати, зацените, какую крутую кофту мне подарили, а? The Bad Russians. No, The Great Russians. Вот сзади еще. Всякие великие русские. Моего портрета, к сожалению, пока не добавили. Но я надеюсь, они это исправят.
Вот этот вот гад. Я думаю, нахрена он нам нужен? Может, он...
Ну, ты смотри.
В США заявили, что сбитый китайский аэростат был оснащен оборудованием для разведки. Это просто лучшая история последнего времени. Это главная тема недели, не считая землетрясений в Турции. Но ладно, грустно ближе к концу. Давайте поговорим о китайском аэростате. Короче, американцы заметили, что над территорией их замечательной страны парит какой-то огромный шар, просто размером с несколько школьных автобусов. И они такие, блин, а что делать? Это сейчас не шутка, я совершенно ничего не придумываю. Это абсолютно реальная ситуация. Огромный аэростат китайского производства парил над Соединенными Штатами Америки, и они на протяжении недолгого времени не могли никак согласовать, чтобы сбить его. Просто взять и сбить шарик. Хотя, зачем сбивать этот огромный, пусть огромный, но все-таки обычный шар? Ведь, скорее всего, он используется для каких-то разведывательных целей, например, для того, чтобы мониторить погоду. Ведь, когда на территории Китая или Украины есть биолаборатории для всяких там исследований, это нормально. Так в чем проблема с китайским аэростатом? Ну да бог с ним. Американское правительство долго никак не могло все это дело согласовать, а когда уже начался скандал, люди такие, какого хрена, что-то китайское на нашей территории? Это неправильно, когда что-то наше на китайской территории. Это правильно, когда что-то китайское на нашей территории. Это неправильно, мы так жить не хотим.
Но если мы верим одним и клеймим лжецами других, то мы просто исповедуем гаттентотскую мораль.
И все американское общество в этих ваших самых пидорских твиттерах начало нарекать Джо Байдена президентом, неспособным принять мало-мальски значимое решение. Ну, в отношении этой ситуации, в остальном-то это очевидный факт. В общем, я зачитаю вам официальный факт, я даже никак не буду пытаться шутить по этому поводу, потому что само по себе это шутка. Для ликвидации, напоминаю, китайского воздушного шарика в операции были задействованы истребители пятого поколения F-22, истребители-бомбардировщики F-15, вертолет береговой охраны, вспомогательное судно ВМС США, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, атомный авианосец, воздушный командный пункт, самолет-заправщик, потенциально другие корабли авиации. Над частью двух штатов было полностью закрыто воздушное пространство, работа трех аэропортов была остановлена. А вы говорите, хакеры что-то взламывают. Нет, запускаешь воздушный шарик, и американская экономика парализована. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, кажется бредом, но это происходит в реальном мире. Я проверил несколько раз, тега и А-панорама нет, зато есть множество видеодоказательств. Вы только вдумайтесь. Истребитель стоимостью в несколько сотен миллионов долларов, используя ракеты стоимостью в несколько сотен тысяч миллионов долларов, сбивал воздушный шарик, наполненный гелием. Америка сильна, не спорю.
Доктор, здесь вам не джунгли, хватит.
Мой дух силен. Твой дух пахучий.
Ну что ж, знаете, я переживал по поводу Третьей мировой войны, но если внезапно мы примем какой-нибудь консенсус, согласно которому нельзя будет использовать ядерное оружие, то я знаю, как истощить ВВО США, как истощить весь их промышленно-военный комплекс. Для этого нам понадобится всего лишь, как помните, в той песне пелось. Делаем кучу, огромную кучу воздушных шариков и отправляем их на территорию США. Буквально несколько дней, крупнейшая спецоперация, аэропорты встали, трафик весь встал на дорогах, потому что все штаты перекрыты. Америка не знает, что делать, Америка разорена. Это лучшее экономическое противостояние, сука. Всей страной боролись с воздушным шариком. Мне кажется, это настолько сильный пиар-провал, что американцам срочно нужно снимать очередной голливудский блокбастер, желательно со Шварцем в главной роли, или что-то на манер Армагеддона с Брюсом Уиллисом.
Сегодня взоры жителей нашей планеты устремлены на этих храбрецов.
Это никакой не торговец. Это твой отец.
Хотя будем честны, все бы мы хотели видеть в этой роли только одного человека.
You wanna play? Let's play.
Ой-ой-ой.
Украинцы попытались сорвать митинг в Париже в память защитников Сталинграда. На самом деле, социалисты в Париже достаточно сильное движение. Они себя хоть что-то представляют. Прошу только, не путайте с другим российским социалистом, который поехал на территорию Парижа для того, чтобы там строить социализм, потому что здесь, вы не поверите, Андрей Рудой подвергся страшнейшим репрессиям. К нему как-то раз пришли вызвать его на допрос или что-то такое. Ну, срочно надо бежать со стороны.
Со стороны, гений русского языка.
А сегодня Стас Васильев мне сказал, сказал, что я мудак, и от этих слов пресильно подорвался мой пердак.
То есть французские коммунисты вышли на митинг в честь 80-летия Сталинградской битвы для того, чтобы почтить память, пусть и не своих предков, но все-таки братьев по идеологии, скажем так. Почтить память существования коммунистического государства некогда. Я, кстати, пару лет назад был в Волгограде и посетил там музей Сталинградской битвы, посвященный, и всем рекомендую туда сходить. Вот только на протяжении всего процесса посещения музея меня шокировали кадры, это было просто абсолютно ужасно. Там много чего интересного есть, много экспонатов и личных вещей советских солдат. Но знаете, вот от какой мысли я не мог никак отделаться? Я знаю, что Хрущев сражался при Сталинграде. Он участвовал в этой ужасной кровопролитной битве. Но почему же полегло столько действительно идейных и хороших людей, а он выжил? Да, многие винят в том, что сейчас происходит между Россией и Украиной, в первую очередь, конечно же, Горбачева. А я все-таки считаю, что виноват в большей степени Хрущев. Зачем он амнистировал сотни тысяч бандеровцев, которые сражались на стороне Гитлера? Он на что рассчитывал? На то, что они ему цветы принесут. Хотя на могилку, может быть, и принесут. Так, ладно, что-то я отвлекаюсь. Так вот, вышли французские коммунисты почтить 80-летие Сталинградской битвы, и украинские беженцы, украинские активисты, которые оказались этим недовольны, то есть они, что получается, ассоциируют себя с армией фашистов Паулюса, попавшими в котел в Сталинграде. Получается, по логике, наверное, так. Хотя в том, что касается нацистов, логика зачастую страдает. Вот недавно Александр Штефанов, хорошо знакомый вам историк, пост написал забавный. Как же зетники хотят себе президента Зеленского, а им бы хотелось, чтобы сидел фюрер в Кремле и решительно стучал кулаком по столу, требуя окончательного решения украинского вопроса. То есть Александр Штефанов утверждает, что Зеленский фюрер? Ну, что сказать? Рыбак рыбака Штефанов видит издалека. Но по логике получается, что так. Меня на самом деле поражает, насколько сильное влияние имеет пропаганда. 95% или 98% или даже 99% населения Украины в Великую Отечественную сражались за Советский народ и Советский Союз, и они были против его развала. 2% карателей, даже не настоящих военных, а просто ублюдков, которые убивали мирных жителей, шлялись по лесам, в итоге сейчас являются национальными героями для целого населения простых людей, которые верят во все эти псевдоисторические сказки, по-другому это не назвать.
А за что воюете?
За вильную Украину.
А, так, а против кого?
Проти німців.
І що?
І проти москалей. Тому що ви їх прикази виконуєте, хоч і українці.
Чоловіче добрий, а ви знаєте, що в Києві сидить Прюцман, а в Ровно Еріх Кох.
Чув.
Чув. А у Львові, який вони, фашисти, назвали Лембергом, старе місто наше, Львів, назвали Лембергом, там Франк сидить. То чиї мені накази виконувати?
И для таких людей, взращенных на пропаганде без каких-либо альтернативных источников информации, Сталинград – это не победа, это трагедия. Вот, например, памятник на могиле генерала Ватунина в Киеве. Это участник Сталинградской битвы, Курской битвы и освобождения большей части Украины, которая была захвачена Гитлером. Кстати, этого героя войны убили как раз-таки участники УПА, Украинской повстанческой армии. Похоронили его в Мариинском парке в Киеве. И вот 27 января Министерство культуры Украины постановило памятник демонтировать, а также произвести эксгумацию останков. Вот такой вот вам интересный факт, потому что герои нынче другие. Кстати, а помните вот этот выдающийся тезис коммуниста Константина Семина?
Решительно размежевались зоммунисты, те, кто три новые буквы поддержал, и леваки с трулями, те, кто выступил радикально против обеих империалистических группировок.
Все, кто преследует ту же цель и решает те же задачи, наши соратники и товарищи. Все те общественные и политические деятели, блогеры и прочие, кто вместо этого призывает поддержать чужую западную или свою российскую буржуазию, это враги трудящихся.
Мировое коммунистическое движение на стороне вторых, в союзниках у первых, Зюганов и Стас нерукотворный.
Ну да, Константин, Северная Корея и все остальные страны, мы считать их за страны не будем, потому что, ну там, конечно, вроде бы социализм или коммунизм в Китае в том же самом, но оно что-то неправильное. Окей. Так вот, на этом самом митинге участники начали скандировать лозунг «Мы вместе с Россией, нацизм не пройдет». Тут, кстати, можно задаться вопросом, а чем же в этот момент занимался коммунист Андрей Рудой? Ну что, Андрей, ты лучше расскажи.
Ты в сортире прятался. Гражданин Пучков – проститутка.
Я думаю, Владимиру Путину стоило бы выписать отдельный грант украинским патриотам, потому что если бы не они, такой широкой поддержки у него бы не было. Ни в России, ни за ее пределами. Факт. Боррель назвал запрет российских СМИ в Евросоюзе защитой свободы слова.
Но свобода слова...
А свобода есть только у одного слова. Слово это мое.
Сука, ну вот вынуждайте меня. Богом клянусь, я не хотел этого делать. Нет ничего хуже, чем использовать либеральные аргументы хоть в каком-нибудь, хоть в какой-нибудь дискуссии.
Пропаганда права. Что мы с вами отщепенцы и нежные городские мажоры, соевые куколды.
Ну, пожалуйста, скажите мне, что, какое словосочетание здесь подойдет лучше, чем литер или 1984? Запрет средства массовой информации – это защита свободы слова. Ну что, Ян Топлес, расскажи нам теперь про хлопок и этот самый новояз.
Новояз. А теперь послушайте, что говорит член Совета Федерации Елена Мизулина.
Тебе нахуй!
Илья Варламов, ну что там по новоязу, или он только в рашке?
Используют новояз. Ну, для тех, кто не знает, кто не следит вообще за российской повесткой, да, у нас вот есть новояз.
Друзья, запомните, война – это мир, свобода – это рабство, запрет СМИ – это свобода слова. Вот так вот это все работает в Евросоюзе. Боррель, тебе пора на пенсию, ну серьезно, в какой-то момент нужно уйти, что ты как Пугачева никак не можешь сойти с пьедестала. Он у тебя, конечно, не алебастровый, а скорее из говна, но тоже неплохо. Тоже иногда надо знать меру. Оставь его кого-нибудь другому. Мы с вами придвинулись на финальную стадию ликвидации логики. А когда начнется убийство русских и геноцид русскоязычного населения, это борьба против нацизма и защиты гуманистических ценностей, которые все мы любим и за которые мы боремся. Ой, Стас, что-то ты жестишь, я думаю, воскликнули по ту сторону экрана многие, но скажите мне, далеко ли до этого? Вот на полном серьезе, вот просто сядьте сейчас, поставьте видос на паузу. Ну а теперь, когда я дал вам время подумать, прикиньте, не кажется ли вам, что все, что происходит сегодня, буквально пару лет назад, казалось бы нам невозможным абсурдом? Так почему этого не может произойти? Более того, у Борреля есть весьма интересные заявления. И интересная часть этих заявлений как раз-таки после запрета российских СМИ. Вот, например, одно из них. Евросоюз активно оказывает поддержку средствам массовой информации, которых в России называют иностранными агентами. Поскольку, по мнению Борреля, это цитата, они говорят правду. То есть вы не только запретили абсолютно любое альтернативное мнение, но еще и поддерживайте тех, кто глаголит то, что выгодно вам. Как там дела у Юрия Дудя, Андрея Рудова и всех остальных ребят? Им, похоже, оказывают серьезную такую поддержку. Теперь понятно, на какие шиши они поднимают качество продакшна и снимают новые выпуски.
Простите, я закончил.
Все в порядке, я возьму.
Сука, это же абсурд. Ну, не мог я лучше название для новостей придумать, чем «Что это за пиздец?», потому что других слов у меня просто не находится. У вас, я думаю, тоже. Бывший глава Израиля. Путин пообещал мне, что они не будут убивать Зеленского. Путин объявил о денацификации, что также означает убрать Зеленского. И я понимал, что Зеленский был под угрозой. Он находился в секретном бункере. Я спросил у Путина, вы собираетесь убить Зеленского? Он ответил, я не собираюсь убивать Зеленского. Потом я спросил, я должен понимать, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского? Он снова сказал, не будем убивать Зеленского. После встречи в машине от Кремля до аэропорта я связался с Зеленским по WhatsApp или Telegram. Я позвонил Зеленскому и сказал, я пришел со встречи, он не собирается тебя убивать. На секундочку, это не просто какой-то непонятный хрен с горы, это бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. И он утверждает, что Путин обещал ему, что не будет убивать Зеленского, и поэтому Зеленский поехал на отвоеванные области в совершенной безопасности. Помните эти фотографии? Такой крутой с бронежилетом. И после этого Оскару Кучера Дудь у себя на интервью задает только один вопрос.
Почему Зеленский с начала войны часто бывает на фронте? Он был в Херсоне, хотя через Днепр...
В Бахмуте был, наверное,
через, да? Через Днепр стояли российские войска. Он только что был в Бахмуте. Почему Путин ни разу не был на фронте?
То есть, вы понимаете, на самом деле это медийная бомба, которую наша пропаганда, если бы она не была бестолковой, абсолютно ненужной, безвкусной, идиотской, абсолютно, блин, идиотичной... У меня нет слов, чтобы ее описать. Богат русский язык, но настолько уничижительных терминов, которых заслуживает российская пропаганда, он, к сожалению, пока что не придумал. Ну или, правильнее сказать, не досаморазвился до них. Ну, неважно, не суть. То есть, понимаете, весь этот медийный подвиг Зеленского, он вообще яйца выеденного не стоит, потому что Володимир знал, что с ним вообще ничегошеньки не случится. Он был в полной безопасности, но зато как СМИ все мировые особенно это растиражировали. Это при том, что сам экс-премьер Израиля говорит о том, что Зеленский сидел в бункере, он боялся выходить. Но Владимир Владимир Владимирович Путин не был бы Владимиром Владимировичем Путиным, если бы абсолютно всем своим оппонентам не давал бы сразу карт-бланш на совершение абсолютно любых медийных гноблений его же самого. Ну то есть, где же хитрость? Ну, задают тебе подобный вопрос, ты скажи, я ничего обещать не буду, я не понимаю, что сейчас будет, это война, может что-то случиться, может что-то прилететь. Нет, он пообещал не убивать Зеленского.
Что ты сделал с Салли?
Я его отпустил.
И поймите, здесь Путина винить тоже не стоит. Ну, убили бы, допустим, Зеленского, что это бы дало? Ну, то есть, если убить Путина гипотетически, то это фактически развал страны, на мой взгляд, потому что вот эти трения между нашими элитами, у нас же элита сейчас делится на два типа, да, если в США республиканцы и демократы, то у нас западники и условные патриоты. Так вот, если Владимира Путина не станет, не дай бог, конечно же, потому что сейчас он гарант выживания Российской Федерации, на мой взгляд, вот, хотя я не склонен его идеализировать, и даже вот это вот событие заставляет относиться к нему, ну, скажем так, как к не самому расчетливому политику в этом плане, во всяком случае. То есть Путин великий политик, он вписал себя в историю, я не хочу принижать его заслуг, но то, что он ничего не понимает в современной медийной сфере, это факт. Иначе почему YouTube еще не заблокирован? Хотя, знаете, судя по тому, что несколько VPN-сервисов, которыми я постоянно пользовался на своем смартфоне, приказали долго жить и вообще никак не работают, хотя подписку я оплачивал на год вперед. Лох, надо было по месяцу брать, но так было дешевле. Скидка 70%, ну не мог же я пропустить такое предложение. Так вот, я просто о том, что в медийке он совершенно ничего не понимает, и это дало Зеленскому карт-бланш на вот эти все выезды. И прекрасно я понимаю, что вот если с Путиным что-то случится, да, это полнейший пипец, это Югославия 2.0. Но если с Зеленским что-то случится, во-первых, его возведут в ранг героя, он станет не меньшим героем для украинских патриотов и националистов, нежели Степан Бандера. Во-вторых, его заменит абсолютно любая говорящая голова. Там вроде как Залужный уже какие-то успехи на этом поприще делает. Поэтому это абсолютно контрпродуктивно, лишено какого-либо смысла. Это, наоборот, еще больше озлобит ВСУ. Но если вы посмотрите полную версию интервью с Нафтали Беннетом, то вы заметите не только то, что все эти поездки в Бахмут, Херсон и так далее ничего не стоят. Да, вы не только это заметите, вы заметите еще, что Путин просто сказал, и ему все поверили. Вспоминаем сразу же Порошенко, Меркель, которые говорили, да мы эти Минские соглашения подписали, да, мы выступали в качестве их гаранта, мы гарантировали, что Порошенко прекратит огонь, а он ни хрена не сделал. Но на самом деле мы не собирались их исполнять. Вспоминаем эти пранки с Вованом и Лексусом, вспоминаем заявления этих политиков. Они не собирались их исполнять. И Зеленский тоже недавно заявил, что вообще Минские соглашения их невозможно было исполнить, поэтому мы их подписали, но делать мы ни хрена не собирались. Он это сказал прямым текстом. А тут Путин просто в личной беседе говорит, что гарантирует Зеленскому безопасность и не будет его убивать, и все ему верят, в том числе и сам Зеленский. Так вопрос, после всех этих прецедентов с постоянным враньем от мирового сообщества, получается, что слово Путина стоит больше, чем любые договора европейских политиков. Вот понимаете, почему Россия 24, почему я для нее ценный кадр? Потому что даже являясь критиком, ярым достаточно критиком Владимира Путина, я просто стараюсь не переходить на оскорбление, он же меня, блядь, убить может. Я могу найти всякие вот такие вот вещи, за которые ты просто такой, да блин, Путин, офигеть, скала, гарант. Ну типа просто сказал, все поверили, никаких договоров подписывать не надо. Пока весь остальной мир обещает нам стрекоруба, а в итоге просто кидает еще и вот так вот прям причмокивая в задницу трахой. Это, мне кажется, достаточно интересное наблюдение. Вы так не считаете? Напишите в комментариях, потому что вы знаете, я Путина не люблю, но не восхищаться в таких моментах им я не могу. И получается, что Путин держит любое свое обещание, об этом знает все мировое сообщество, и даже Зеленский поверил ему и сразу же отправился для того, чтобы сделать Путину плохо в медийном плане. Блин, какой же мир несправедливый. В этом интервью есть еще один очень важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Там бывший премьер-министр Израиля рассказывает важную вещь о том, что переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта между Российской Федерацией и Украиной, они на самом деле уже начали проходить и могли бы завершиться достаточно удачно. Но, с его слов, Запад запретил этому состояться. Кроме того, в рамках сегодняшнего выпуска новостей я покажу вам еще несколько доказательств этого. Это уже никто не скрывает. На самом деле этот конфликт выгоден США, США его лоббируют, и США не допустили подписания на любых условиях мирного договора между Россией и Украиной. Сейчас-то, понятное дело, это уже в принципе невозможно, потому что конфликт зашел слишком далеко. Что делать с присоединенными территориями? И наиболее вероятным, возможно, будет являться, ну, не то чтобы сценарий двух Корей, северной и южной, да, а скорее сценарий того, что Польша заберет Украину, как я раньше и говорил. В Мытищах задержали 52 человек на сходке криминальных авторитетов. А, боже мой.
Мама дорогая, весело живется в России.
весело.
Сходка криминальных авторитетов. Такие суровые дяденьки из 90-х с оружием, с охраной. Их всех задержали на сходке. Чуваки, созвониться по Зуму было не судьба? Или в чем смысл вообще? Секретные чаты в Телеграме? Нет? Не слышали? Всякое шифрование, радиотелефоны в конце концов. Так, извините, мне срочно нужно позвонить. Алло, Евгений Викторович? Тут для вас целый штурмовой отряд.
Я вообще не в курсе, о чем мы говорим.
Ай, о, вот эта вся история там по поводу того,
вы,
что...
Вообще не в курсе.
Я понял.
ВСУ применили запрещенное химическое оружие на Артемовском направлении. Об этом российским изданиям заявил помощник Дениса Пушилина Ян Гагин. Да, шутка про говорящую фамилию прилагается.
Блин, они уже сами шутят про то, что им всем пора в Гаагу. Капец, хлеб мой отбирают.
Эх, не зря говорят, Украина вчера, Россия завтра. Мы теперь, по примеру советника президента Зеленского, набираем в советники главы республики тоже очень интересных людей, которые любят выдумывать истории. Вот вам прямая цитата. На разных участках фронта, преимущественно на Солидарском и Артемовских участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. Почему я в это не верю? Потому что, если подобное имело место, то должны были проведены быть некоторые расследования, да, нужно было сказать, что за реагент, что за химическое вещество использовалось конкретных людей, подснять, показать, взять показания. Если командиры сообщают, значит, наверное, у них должны быть какие-то доказательства, но солдату плохо, на нем применили химоружие. Это же не просто, типа, ой, что-то голова кружится, что-то я устал, пойду полежу. Нет, это конкретные химические ожоги могут быть у человека. Все это подснять, а не просто говорить на разных направлениях. Где конкретика? Я не утверждаю наверняка, но мне кажется, что это, скорее всего, вброс или какая-то непроверенная информация. Кто-то кому-то где-то что-то сказал, кто-то из этого сделал выводы, передал кому-то еще, и кто-то этот уже начал тиражировать это я. Ну, Гаги, и тот уже выдал СМИ. Да, к сожалению, информационная повестка во все времена строилась именно так. Просто помните всю эту дезинформацию в российских СМИ, где утверждалось, что на Харьковском направлении украинская армия планирует применить хлор. И потом, в итоге, когда начали проверять эту информацию, оказалось, что вот этот завод, который по представлению российских СМИ должен был этот хлор самый произвести для уничтожения и использования в качестве оружия, этот завод уже давным-давно демонтирован. То есть его просто разобрали по кирпичику, его больше нет, не существует. Ноль, зеро. И Министерство обороны никак это не прокомментировало, хотя это было их заявление. Опять же, я не утверждаю наверняка, что это фейк, я не хочу становиться инагентом или привлекаться по закону о фейках, я просто, ну, не очень верю в эту информацию, тем более, что... Нет, ну, в Министерстве обороны я, конечно, не сомневаюсь. Наверное, его демонтировали, этот завод, сразу же после того, как новость понеслась. Да, скорее всего, так произошло. Я имею в виду, что, как бы, ну, не очень мне верится в эти слова без каких-то конкретных доказательств. А доказательств там нет. Никаких. Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией. Вот оно как. На протяжении последнего времени мы действительно с Японией не в самых лучших отношениях, и это мягко говоря. И вот премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил: «Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор. В настоящее время японско-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор». Подождите-ка, дайте-ка немножечко разобраться. Недружественная нам страна, обложившая нас санкциями, называвшая нас ужасными словами, полностью поддержавшая США и весь западный мир, разместившая у себя военные базы нашего главного врага на территории земного шара, утверждающая, что мы должны отдать ей Курильские острова, которые получили по итогам Второй мировой войны, говорит, что хочет заключить с нами мирный договор. Ну что ж, наши дипломаты всегда открыты к любым предложениям. Пожалуйста, напишите им. Я уверен, вы договоритесь, учитывая, как они себя ведут на мировой арене. В общем, терпение. Я бы, кстати, предложил японцам заключить еще какой-нибудь мирный договор с Кореей. Вот только, знаете, от нас вы хотите Курильские острова, а корейцам я предлагаю отдать ваши крупнейшие предприятия, града, так сказать, образующие. Например, ту же самую Митсубиши, которая, по сути, создана на бесплатном рабочем труде. Да, они захватывали корейцев, женщин отправляли в публичные дома, в которых японские нацисты могли с ними бесплатно поразвлекаться, просто трахнуть. Извините за подобные интимные подробности. А в то же самое время корейские мужчины совершенно бесплатно на протяжении многих лет работали на японские предприятия, например, такие как Mitsubishi и многие остальные, за счет чего те смогли сколотить огромные капиталы. Ну вот отдайте эти компании им, это же они построили, они же, я думаю, заслужили. Просто надо как-то вот немножечко репараций. Репарации требуют наши сердца. Украина вызвала на допрос Евгения Пригожина. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны. Блин, а помните, Чечерину тоже вызывали? Она в итоге даже сходила в здание СБУ в Мариуполе. Только там почему-то никого не было. Не знаю, как обстоят дела на фронте на момент выхода этого видеоролика, но почему-то мне кажется, что Пригожин может и сходит даже в здание СБУ. Например, в Солидаре. Приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим. Евгений Пригожин о вызове в Киев на допрос. Блин, а помимо Чичерины, помните, они еще Шойгу вызывали, и он тоже ответил.
Игорь Кужугетович, почему вы не выполняете решение украинского суда и не являетесь на слушание?
Виноват, исправлюсь.
На самом деле, какая-то абсолютно непонятная фигня, которая могла бы грамотно быть использована российской медийкой. Ну, Пригожин это грамотно использовал, да, все-таки. Красиво ответил, будем честны, да и Чичерина тоже. Но все-таки раскручивать эту историю СМИ как-то не стали, потому что, я повторюсь, российская пропаганда сосет. Но, по сути, это абсолютно такой же пшик в никуда, как и уголовный срок для Невзорова. Ребятки, они далеко, вернутся в страну, тогда и поговорите. Я бы хотел в очередной раз напомнить, что я не одобряю военные спецоперации России в Украине, я всего лишь шучу всякие шутки для того, чтобы вам было веселее. Согласитесь, новости не самые радостные, хотя у остальных еще хуже. США впервые передадут конфискованные российские Украины на нужды Украины. США впервые передадут конфискованные российские активы на нужды Украины. Да, это все-таки происходит. Я сам до последнего отказывался это принимать, но то есть я, конечно же, думал, что, ну, возможно, это произойдет, потому что, будем честны, мир сошел с ума. У-ху! Шизики! Шизики повсюду! Но чтобы гарант современной капиталистической модели брал и просто экспроприировал бабки? Вау, да где это видано? Какой бы ширмы из демократических побуждений и желаний помочь Украине вы бы не прикрывались, все равно это происходит. И это просто охренеть. И у меня один вопрос. Как там дела у Гуриева?
Вы знаете, что бы ни происходило в Америке, там не будет гиперинфляции. И там не будет конфискации ваших вкладов.
Что бы ни происходило, там независимые суды, там развитый институт частной собственности. Это невозможно. Господи, Гуриев является одним из виднейших экономистов Америки даже сейчас, насколько я знаю, в России, так это вообще пуп земли. Ни один прогноз которого вообще не сбылся, причем самый главный, самый фундаментальный. Да он просто клиника.
Для Америки частная собственность — это практически религия. Они никогда ничего ни у кого не отберут.
Тем временем частная собственность.
Ну да. Пошел я нахер.
Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией. О, как получается, да? То есть у России с Грузией испортились отношения, после этого прекратилось авиасообщение, а сейчас хотят возобновить, потому что Путин внезапно начал грузинское правительство хвалить, которое, цитата, действует в национальных интересах своего народа, да, и внезапно они такие: о, а может быть восстановим авиасообщение с Россией? Пусть у нас будут там какие-то экономические связи совершаться, и Америка такая: нет! Эх, Америка! Вы знаете, что сейчас произошло? Я когда работал на Митинском радиорынке в магазине электроники «Старт», Мастер.
Так, интересно.
Меня там учили, что самое главное — это активная демонстрация, поэтому сейчас я покажу вам, что произошло с Америкой, да, мы не будем с вами больше просто размусоливать все это простыми словами. Так вот, это либераха, его порвало.
Нихуя силен.
Стас, а как просто, иди нахуй.
Ну ладно, уважаемые знатоки, для вас вопрос. У какой страны очень тесные экономические связи с Россией, очень развитое авиасообщение, и она при этом является частью НАТО? Турция. Так что ж, Америка, а Турции-то такое слабо сказать? Ну да, на Грузию можно повыебываться. Ну типа, что они нам сделают? Они от нас зависимы, будем им угрожать. Тю-тю-тю-тю. Нет, Орбан, не надо Венгрии с Россией дружить. Что это, вы там дешевые ресурсы покупаете, пока мы от них отказываемся? Нет, Орбан, нельзя. Но Турции сказать подобное они просто засут. Демократия и независимость стран, как она есть. Вот вам суровая правда жизни. Только право сильного. Все остальное Филькина грамота. Международное право, резолюции ООН. Я могу сделать с ними только одно, пойти и подтереть ими жопу, они абсолютно ничего не стоят, потому что решает всегда тот, кто сильнее. Сильнее экономически и сильнее с точки зрения военной мощи. А что, я не прав? Вы только вдумайтесь, что это за трэш вообще? Европейское государство угрожает какому-то левому государству, да, потому что Грузия не состоит там ни в НАТО, ни в Евросоюзе, угрожает карме, санкциями, экономическими методами только за то, что у этой страны, которая никакого отношения к ним не имеет, будет авиасообщение с Россией.
Ну что это нормально, что ли, вообще?
Да вы кто такие вообще? Российские школьники ради видео издевались над сверстником при учителе. Причем происходит это прямо на уроке, и учительница при этом делает вид, что ничего не замечает. Ну типа, а что такого? Да ничего не происходит, я не вижу, я ничего не вижу, я просто веду урок. Ну да, парню будет непросто усвоить знания, когда на него кидаются двое одноклассников. Причем происходит это постоянно, практически во всех школах нашей страны учителя делают вид, что не замечают. А сам парень, ну не пойдет же он жаловаться родителям или учителям. Ну как так, его нарекут каким-нибудь неправильным, скажут: ты че, ябеда, ты че, стукач?
Раз на раз, баш на башу, засал мне пацан.
Да, вы все правильно поняли. Именно именно такие люди, которые занимаются всяким беспределом с малых лет, потом становятся либералами, начинают других людей, которые пытаются в правовом поле отстоять свои права, называть стукачами и зашкварниками. Я вот просто по себе помню, сколько драк было в школе, сколько меня избивали иногда, и я вел себя не самым хорошим образом. И по-хорошему просто пойди и нажалуйся родителям. Ну, придут родители в школу, разберутся, ну, нарекут тебя каким-то сыклом или что-то такое. А что от этого изменится? Ты выберешь телесное насилие вместо того, чтобы быть каким-то неправильным в глазах окружающих тебя малолетних дебилов?
Стас, ай, как просто, стукачок и крыса.
Ну, я, признаться честно, примерно так и мыслил. Поэтому вся моя школьная юность прошла в драках, разборках, район на район, стенка на стенку. Пару раз даже до говна доходило. Ну, говном называется, когда уже берут бейсбольный бит и трубы и всякое такое. Но мне хотя бы там хватило ума не лезть. Окажись от аргумента! Но прежде чем хаять учителей, мне бы хотелось сказать пару слов и в их защиту. Ну, подойдет она к этому однокласснику, который не дает учиться другому, даст ему за трещину. Потом придут родители этого самого парня. Как так? Вы обидели моего ребенка. А знаете все почему? Потому что у нас десятилетие была болонская система. Потому что у нас не принято заниматься именно воспитательной частью в школах. Ну, то есть учитель приходит, отрабатывает какие-то вещи и думает, блин, я сейчас вмешаюсь в жизнь этого ученика, начну узнавать, что у него дома, почему у него успеваемость такая плохая, может быть, у него отец алкоголик, и надо в нужные органы донести. А в итоге я буду крайне, меня в конце концов уволят. Потому что наши сегодняшние школы в какой-то момент все решили, что, знаете, это новое поколение, оно вот гаджетами, смартфонами пользуется, Snapchat, Facebook, они на самом деле намного умнее нас, нужно просто дать им раскрыться. Нет, детей, сука, надо держать в строгости, потому что у этих маленьких спиногрызов нет никакого понимания, что такое добро и зло. Это я вам как один из таких спиногрызов говорю. Однако, если среди моей аудитории есть какие-нибудь ребята школьного возраста, то в подобных случаях обязательно обращайтесь к родителям, учителям и вплоть до всех вышестоящих инстанций, потому что если вам не дают учиться и, в принципе, вы чувствуете себя постоянно забитым, рано или поздно это аукнется, не дай бог, Колумбайн еще устроите. Это же все не с пустого места берется, и годами терпеть унижение, издевательство над собой, ну, после этого здоровая твоя психика не останется. Так что не стесняйтесь. Ну, будут вас какие-то одноклассники называть сыклом, зато будут бояться и приставать перестанут. Я помню, я учился во втором классе. От школы до дома и от дома до школы у меня было расстояние порядка 3 километра, которые я каждый день проходил в обе стороны. И вот в какой-то момент, без всякой на то причины, клянусь богом, несколько ребят, которые учились тогда в 5 и 6 классах, начали меня каждый день после школы не то чтобы избивать, я просто шел эти 3 километра, они меня толкали, как-то обзывали, и это было постоянно психологическое насилие. Потом, в перерыве между 2 и 3 классом, я там с девочкой одной гуляю, кадрюсь как бы к ней, и вижу этих ребят через дорогу, они начинают что-то кричать обидно, я тоже начинаю им кричать, они начинают бежать за мной, я убегаю, потому что, ну а хрен ли мне, осталось 3 месяца каникул, я вообще ничем не рискую. Но потом был 3 класс, и каждый день после школы меня сторожили, избивали. Я искал обходные пути, обходил большее расстояние, почему у меня дорога от школы до дома занимала порядка 3 или 4 часов. Иногда я еще и дома от матери получал. Причем, знаете, что самое интересное? Когда я к учителям подходил, они говорят, ну, они же не просто так тебе пристают. Ты, наверное, задела, ты, наверное, сказал что-нибудь не то, Стас. Мать мне говорила примерно то же самое. И я такой, типа, ну, охренеть. В итоге у меня осталось последнее. Я позвонил бабушке, она сказала отцу об этом, отец приехал в школу. И знаете, что происходит? Отец идет к директору, и директор зовет мою одноклассницу, которая вспоминает вот эту вот историю о том, что я им через дорогу что-то кричал. В итоге выходит отец, я как сейчас помню, нахожусь в детской раздевалке, дает мне подзатыльник и говорит, а хрен ли ты сам вырвался, будешь получать от них теперь за дело. Я такой, ну охренеть, короче, никто мне не верит. Так это и продолжалось до конца 3 класса, пока в итоге я не переехал. Вот так вот было интересно, да. А вот было бы умнее, пошел бы в детскую комнату милиции и попробовал бы написать заявление, боролся бы до конца, а так мои родители от меня открестились, все друзья со мной боялись ходить после школы, потому что, блин, его опять будут прессовать, ну его нахрен. Короче, насилие в школах, мне кажется, это очень серьезная тема, и нужно какие-то органы специальные, чтобы этим занимались, потому что люди растут действительно с психологическими травмами. Китайские власти сделали Вашингтону серьезное предупреждение за уничтожение китайского аэростата в воздушном пространстве США. Так, если несколько минут назад я смеялся над каким-то вымученным бессилием Соединенных Штатов Америки по этому вопросу, то серьезно, Китай, ваш аэростат пролетает над территорией другой страны, его уничтожают, и вы начинаете по этому поводу негодовать, и я опять же понимаю по логике, какого хрена США имеют право вообще что-то сбивать, если их военные базы находятся на территории практически всех стран, окружают и Россию, и Китай. Это как бы по логике, но Китай мог бы просто промолчать. Какого хрена? Власти Китая внимательно следят за развитием ситуации и будут решительно защищать законные права и интересы национальных компаний. Просто попытайтесь понять. Я понимаю, что многие мысли из тех, которые я озвучиваю, почему-то сложны для понимания большинством людей. Для меня-то это, конечно, все просто, и немалое количество людей меня поддерживает и понимает, когда я пытаюсь как-то по справедливости и объективно рассуждать. Но при этом находятся люди, которые не видят разницы между двумя тезисами. Это не значит, что я в этом конфликте на стороне США. Да, в принципе, трудно быть на их стороне. Ведь очевидно, если для вас американские истребители на Тайване это нормально, то пусть и китайский аэростат на территории США это тоже будет нормальным. Но все-таки ваша собственность находится на территории другой страны, которая защищает свое воздушное пространство. И здесь как бы, ну такое, оба хуже, как говорится. Мэш. Юрий Дудь приехал на Кубань на съемки фильма. Я надеюсь, если Мэш подобную информацию публикует, то у них есть для этого веские основания, потому что этому изданию я более-менее доверяю. И знаете что? Оказывается, мы оказались с вами правы. Русская творческая интеллигенция абсолютно никому не нужна за границей. Да, и могут давать бабки какие-то на существование в качестве этого самого иностранного агента для продолжения, скажем так, информационно-диверсионной деятельности на территории России. Но заработать там не получается. И знаете, мне кажется, для них это очень большой облом. Ведь Гребенщиков, Noize MC, Юрий Дудь, когда убегали за границу, так же, как и Little Big, думали, что ну раз мы успешны в России, значит мы будем успешны и в Соединенных Штатах Америки, значит мы и на Западе кому-то нужны.
Возвращаясь в Россию куда? Когда?
Я как раз спрашиваю, ну вы вообще планируете в принципе возвращаться в Россию?
Да, планируете.
Да, а когда?
Кто вам разрешал снимать?
Все.
Сейчас можешь получить.
Бой, угомонись!
Они любят сравнивать себя с Волосовским, пароходом. Но есть, что называется, нюанс и даже два. Философский пароход, во-первых, это было ответной мерой на подобную же вещь, которую учинили США. Правда, об этом не любят говорить, потому что ну только из России сгоняли. Из других стран не было ни кодекса Хейза, ни доктрин Монро, всяких и других интересных финтифлюшек. Ничего этого не было.
Ну? Кто расскажет мне, в чем состояла доктрина Монро?
Это мелочь. Понимаете, это мелочь, да? Второе, и на фоне того, что они выпустили альбом после России, Гребенщиков, Noize MC, Монеточка и все остальные, да, где они цитируют Мандельштама, как раз таки ту самую белую интеллигенцию, высланную еще после прекращения существования Российской империи и переименования ее в Совет, ну, сначала РСФСР, ну, вы поняли. Так вот, в этом ключе они упускают одну очень важную вещь, на мой взгляд. Та белая эмиграция действительно была наполнена по большей части талантливыми людьми. Хотя бы Набокова вспомнить. Хоть я и считаю роман «Лолита» полностью отвратительным и ужасным произведением, которое у меня вызывает только омерзение.
А ты занимаешься хуйней.
Хотя я думаю, что в этом часть искусства, как раз таки для того, чтобы вызвать во мне сильные эмоции, какими бы негативными они не были. Но, тем не менее, Набоков не давал свои книги переводить на английский язык, потому что, сука, неправильно. Он и на английский сам переводил, и он заслуженно считается классиком, да? Я бы не сказал, что я большой поклонник Владимира Набокова, но «Защита Лужина» у меня вызывает самые смешанные эмоции, потому что сама-то книга офигенная, а вот концовка мне не нравится. Ну и, в принципе, не могу сказать, что я из Набокова многое читал, но то, что читал, кроме «Лолиты», просто великолепные работы. «Защита Лужина» я даже могу смело вам рекомендовать к прочтению. Она была в моей подборке книг на Литресе. Я могу сказать, что это очень понравится абсолютно всем любителям Бобби Фишера и других шахматных легенд, Бориса Спасского, ну и прочих.
Чемпион по шахматам Бобби Фишер.
У Юрия Дудя, кстати, недавно на канале вышло просто замечательное интервью с Марией Певчик, той самой суперсекретной сотрудницей Алексея Навального, которую нашли потом на камерах наблюдения, и она, конечно же, просто была секретна, ее держали в тайне. Алексей Навальный в тайне держал, примерно как и свою деятельность юриста, о которой никто до сих пор не знает. Эх, Леха, Шокиров лес ты не смог уберечь от разоблачения, что Марию Певчик. Так вот, в итоге получается приинтереснейшая ситуация. Она приходит на интервью к Юрию Дудю, та самая сотрудница британских спецслужб, но это, конечно же, клевета. И там он ей задает вопрос, и получается очень интересная фигня.
Почему в этом списке есть Олег Кашин?
Представлениями.
Да, вы не ослышались. Вы не ослышались нахрен. Главный человек в фонде борьбы с коррупцией, ну или уж точно в первой тройке главных вместе с Леонидом Волковым. Кстати, как там сладкий подарок поживает? Извините, мем со сладким подарком это, ну, будем честны, 23-й год это пока что лучший мем. Но он лучшим будет оставаться только до того момента, как я не поеду, чтобы снять для своего бусти, на который вы, кстати, можете подписаться, всего лишь за 300 рублей в месяц. Там на прошлой неделе вышло 5 видеороликов. Охренеть, там каждый день практически что-то выходило. Так вот, там вы сможете посмотреть. Мой разбор будет, скорее всего, в двух частях, потому что интервью длинное. Но я хочу разобрать интервью Марии Певчих, потому что мне кажется, что она более шикарный человек, чем нежели даже Леонид Волков или Алексей Навальных. Я думаю, я смогу вычленить оттуда немалое количество мемов, потому что, ну, это очень смешно.
Приятный сладкий подарок с сюрпризом для друга.
А даже если у меня получится говно, то я просто задам зрителям с Бусти один вопрос.
Ты меня прощаешь или нет?
Так вот, главный человек в ФБК, который является одним из составителей списка так называемых разжигателей войны, в коем содержусь и я, на самом деле, да, я тоже в списках Навального, на миротворце, в списках Навального, где меня еще только нет. И получается приинтереснейшая история. Она даже никогда не читала Олега Кашина, она не знает его точку зрения, а она на самом деле категорически антивоенная. Блин, Сева, Олега Кашина, а не Дани Кашина. Да, вот теперь правильно. Да-да-да, вот это вот чудище.
Раз, ай, как просто, как мы понимаем, какое-то адово чмо. Вечер в хату, ОВ, что скажете по поводу Стаса, ай, как просто, мразь.
То есть получается, что люди в эти списки ФБК попадают совершенно рандомно. Не обязательно даже поддерживать войну. Достаточно просто не кричать про злого Путина, которого нужно срочно убить, и про всякие гаагские трибуналы. Но вернемся к Юрию Дудю, будучи человеком... Короче, я понимаю, вы смотрите меня, вы хотите каких-то серьезных обзоров новостей, но, пожалуйста, перемотайте на 10 секунд, потому что то, что я сейчас скажу, и то, что я вам покажу сейчас, может вас шокировать. Я очень долго не мог понять, кого мне напоминает Юрий Дудь. Но потом я понял, что Юрий Дудь — это червяк Джим. Сука, это как будто бы червяка Джима взяли и оживили. Это мультфильм моего детства, но в какой момент червяк Джим стал чертовым кретином? Я серьезно говорю, вы просто смотрите, это же одно лицо. Юрий Дудь — это червяк Джим, да как я раньше не понял?
Юрий
будет Дудь,
будет Юрий.
Как ты относишься к кунилингусу?
А что это?
То есть, по сути, Познер — это ёбарь. Террорист.
Все, теперь успокоились. Я понимаю, жить с этой мыслью не, ну, не просто. Это все. Я теперь смотрю интервью Дудя, и я вижу постоянно червяка Джима. Я не могу. Пожалуйста, господи, мой мозг, что ты со мной творишь? Так вот, будучи человеком, который совершенно не способен зарабатывать хоть где-либо без русскоязычной аудитории, Юрий Дудь, безусловно, будет делать это в России. Даже если эта новость от Мэша окажется фейком, и у них какая-то непроверенная и недостоверная информация, в конечном итоге мы с вами все знаем, что рано или поздно все скатится именно к этому. Так что вся не вернутся рано или поздно. Просто они думают, сейчас Путин умрет, мы вернемся. Ну что ж, ребятки, я надеюсь, что ждать вам очень долго. Ищу классный бренд одежды, который делает интересные футболки с Путиным. Я даже готов носить ради этого, потому что Путин, я его не люблю, но как бы как он подрывает сраки всем остальным, либерахи рвутся, просто мое почтение. Я теперь буду Путина. Вот Путин и Сталин. Вот две персоны, которых надо на футболке носить. SpaceX ограничила использование Украины спутников Starlink в военных целях, в том числе для управления беспилотниками. О боже, Илон Маск, он настоящий железный человек, только в реальной жизни. Он такой хороший филантроп, он такой честный. Помните, недавно расследование про Твиттер опубликовал? Да чушь это все собачья, ребята. Нет добрых людей в этом мире, есть люди со своими интересами. А когда твой интерес где-то с кем-то коррелирует, и он выгоден тебе, то ты такой... Слушайте, да возможно, мне стоит немножечко пересмотреть свою философию, может быть, стоит сделать так или эдак. Если бы сейчас у власти были не демократы, а республиканцы, да, с которыми тесно повязан Илон Маск, то то же самое он бы сейчас сделал, только наоборот, еще больше поддержки Украине отправлял и говорил бы не «надо провести честный референдум», и, как помните, он заявлял по поводу Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, тогда еще до 30 августа 2022 года, до того, как мы их присоединили. А потом, как бы, вот эту риторику продолжает, потому что он против демпартии, да, потому что он за республиканцев. Они никто ничем не отличаются, я понимаю, что это достаточно сложная мысль для понимания, но нужно вдолбить в голову, потому что, ее знаете, почему трудно очень понять эту мысль? Да потому что нам с вами всегда хочется верить в каких-то героев без страха и упрека, нам хочется верить в каких-то прекрасных людей, в хорошее что-то, доброе, кого-то мы склонны постоянно идеализировать. И это нормально, это часть нашей человеческой природы, потому что жить, не веря абсолютно ни во что, ну как-то тяжело.
Я за людское, ты же помнить должен.
Но по факту, наша психика, она настолько пластична, что мы любые обстоятельства подыграем под свои собственные интересы, понимаете? Мы будем убеждать себя в том, что, ну, блин, вот был у меня, допустим, приятель, мог даже бабушку, которая приходит к нему, бабушка-инвалид, совершенно без денег, он мог даже ее обмануть. Я не буду врать. Работая на рынке, находясь в кругу определенных людей с определенными взглядами, я тоже периодически не то чтобы обманывал, не то чтобы воровал, да, я просто продавал дороже, чем человек мог это купить. Если видел, что человек ко мне расположен, как к продавцу, я могу гнуть ему уже абсолютно любой ценник, в числе которого будет и мой навар, да. Подороже продал, верхушку себе срезал. В общем, я не горжусь этим, и мне даже более того, за это безумно стыдно.
После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество.
Но был чувак, который даже по сравнению со мной, заядлым тогда еще социал-дарвинистом и атлантом, ставил просто какую-то невообразимую планку паскудства. Он мог обмануть даже бабушку, безрукого деда-инвалида. И когда я ему задавал вопрос об этом, слушай, ну это не перебор ли, Вова? Он мне отвечал, понимаешь, вот ты посмотри на них, они уже не успешны, они уже бедны, да? Я вот их сейчас обману, но если я их не обману на эти деньги, то они эти деньги просто просрут, они пустят их в никуда. А я пущу эти деньги в дело, разовью еще какой-нибудь бизнес. Ну, кстати, за 10 лет у него этого так и не получилось. До сих пор сидит в санном ларьке на Митинском радиорынке.
Пока сидит где-то в жопе, блин.
Но, тем не менее, его личная философия, его взгляды на жизнь молниеносно подстраиваются под то, что ему хочется, под то, что ему выгодно. Вот и Илону Маску, и всем бизнесменам, которые тесно повязаны именно с республиканской партией, в преддверии новых выборов в США выгодно гасить демократическую партию. Вот что говорит глава компании Starlink. Мы знаем, что они, украинские военные, используют их, то бишь дроны, в качестве средства связи. Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях. Ага, сейчас. Вам уже девушка замечательной фамилии Подоляк ответила. Так что... Хотя, подождите, фактически они не нарушают ее завет, ведь Старлинки они дают, просто не дадут возможности использовать их в кое-каких конкретных целях. Короче, я считаю, что это в первую очередь шантаж. Сейчас администрация Байдена свяжется с ребятами из Старлинка и скажет, слышь, вы что, охренели? Они скажут, ой, вы знаете, ну просто это дорого нам обходится, вообще это как-то нарушает заветы нашей компании, нашу философию и корпоративную этику. Так, ну давайте-ка мы вам еще пару миллионов долларов дадим, хотя каких миллионов, давайте-ка пару миллиардов. Они такие, да, вы знаете, это очень нам поможет, мы в благодарность сделаем, опять же, возможным передачу использования Старлинка в военных целях, да, давайте. Потому что, вдумайтесь, это тупо. Сперва передают вооружение и самые современные технологии вместе с разведданными, а потом такие, вы знаете, мы не хотим, чтобы это оружие использовалось для убийства людей, нам это не нравится, мы вообще, знаете, против такого. Особенно учитывая, что сам по себе Starlink, сюрприз-сюрприз, разрабатывался изначально как военная технология для нужд американских военных, так же, как и вся Кремниевая долина, в принципе, создана на деньги государства США для того, чтобы конкурировать с Советским Союзом по части вооружений, высокотехнологичных вооружений. Это один из тех моментов, почему я вообще не верю в частный бизнес без государственного финансирования. Самые крупнейшие гиганты появились либо за счет использования рабского труда, как та же самая Mitsubishi, о которой я вам сегодня говорил, либо как та же самая компания Intel, которая считается столпом Кремниевой долины. Она, в принципе, смогла развиться до того предела, потому что это была просто компания из нескольких десятков энтузиастов, которые денег-то не зарабатывали. Но стоило получить госконтракт, и все стало хорошо. И известный факт в том, что единственный конкурент компании Intel, а именно компания AMD, появилась только как альтернатива. Intel отдали им свои технологии, потому что если бы не было второй такой компании с такими же процессорами, такой же архитектуры x86, то в конечном итоге компания Intel не получила бы этих госконтрактов, поэтому именно и получается, что Intel создали AMD себе как бы в убыток. Но это произошло только лет через 60, получается, да, аукнулось.
I have AMD.
Не зря кто-то из великих, не помню кто, сказал, и не помню что. Так вот, не помню, кто из великих сказал, но он сказал, что когда я вижу, каким последствиям приводят мелочи, я начинаю думать, что мелочей не бывает. Казалось бы, ну дадим мы им свои эти технологии, дальше доработаем, сделаем круче. Что они с этим x86 делают? Сожрут его. Так вот, Starlink, так же как и GPS, так же как и практически все современные технологии, изначально разрабатывались исключительно в военных целях. И благо, мы с вами дошли до технологической сингулярности, когда они для этих целей используются. Так что не надо строить из себя девственницу, мы знаем, что у вас дупло там, мое почтение, как у мамки Лядова. Макрон наградил Зеленского орденом почетного легиона. И Зеленский такой.
Имя мне легион.
Мне вот интересно, Макрон именно наградил, то есть этот орден останется у Зеленского навсегда, или как актер Шон Пен, помните, он дал свой Оскар, поносить ему просто, говорит, ну на, возьми это мой Оскар, потом отдашь.
Спроси Шона Пена, остался без Оскара.
Господи, это одна из самых тупых вещей, которые я когда-либо слышал. Что он будет с ним делать? Отбиваться от злых русских, когда они дойдут до Киева? А вообще Зеленский, конечно, красава, скоро он будет весь обвешан медалями, просто как настоящий казак. Священнослужитель благословил российских солдат на убийство украинцев.
По ту сторону фронта засели прислужники сатаны, прикрываясь умными словами всякими. Либеральные ценности, равенство, демократия. Они прославляют антихриста.
Абсолютно бездарный, без ума и таланта, за 5 минут сделанный на коленке фейк, который украинские паблики, впрочем, сразу же понесли. Посмотрите, у них даже РПЦшники злые, а как же Бог, а как же возлюби ближнего своего. И здесь даже не надо что-то разоблачать, вы просто послушайте звук. Звук записан вблизи от микрофона. Любой, кто хоть раз в жизни снимал на iPhone человека, стоящего на расстоянии 2-3 метров от него, будет знать, что даже в измененном состоянии этот голос будет звучать не так. Клип «Limp Bizkit» с Путиным и Байденом. Боже мой, великолепно. Я большой фанат группы Limp Bizkit, если кто не знает, я не фанат вот этих самых там Rolling. Нет, я люблю другой альбом. Мой самый любимый альбом Бискетов, который я считаю вершиной их творчества, это, конечно же, Gold Cobra. Боже мой, сколько раз я этот божественный звук переслушал, как же качают эти барабаны. Вот, старые песни Limp Bizkit'ов, ну, типа, окей, я на этом рос, но нет, Gold Cobra, вот это просто шедевр. Ну и новый трек, конечно, классный, если бы не его посыл. Типа, все зашло слишком далеко, но мы можем изменить все, если мы объединимся, и там Си Цзиньпин, Байден, Зеленский и Путин. Клип, конечно, забавный, классный. Но с этим посылом я совершенно не согласен, потому что он звучит одновременно как «давайте все будем добрыми и хорошими», но не утверждается, в чем именно проблема, да, не раскрывается тема капитализма. Именно поэтому я понял, насколько же сильно я скучаю по группе Rage Against the Machine. Конечно же, я постоянно слежу за Томом Морелло, но это группа, которая несла конкретный посыл, которая объясняла, кто виноват и почему все это происходит, которая критиковала войну по-настоящему, а не так, как все остальные, выступала на фоне красной звезды на своих концертах. И поэтому я их до сих пор обожаю. Это группа, которая реально было что сказать. А Limp Bizkit, как бы я их не любил, но, по-моему, этот клип сделан чисто ради хайпа. Типа, у нас еще есть время все изменить, давайте объединимся, и все будет хорошо. Ну, окей, а ради чьих интересов ты предлагаешь объединиться, Фред? Однако художественных достоинств песни и умение лимпов работать со звуком это не отменяет. Я получил огромное удовольствие от прослушивания.
Limp Bizkit, Korn, Rage Against the Machine.
Жаль, что я чуть-чуть знаю английский и понимаю, о чем эта песня, потому что по сравнению с этими забористыми кочевыми рифмами и великолепными качающими барабанами, посыл песни, ну, просто очень слабо. Во всяком случае, для 2023 года, ну, просто ни о чем.
Это прекрасно, но сценарий полное говно.
Кстати, забавно, что в сентябре 2015 года Фред Дёрст сказал, что он готов получить российский паспорт. Это все произошло потому, что он сказал, что хотел бы несколько месяцев пожить в Крыму. Сразу же, через 2 месяца, его внесли в черный список, запретили въезд на Украину в течение, там, 5 или 6 лет. Ну, короче, попало. Потом просто оказалось, что он даже не понял, что сказал, потому что он не был в курсе всех этих политических событий, так называемой аннексии Крыма и всего остального, а у него просто жена крымчанка, и он сказал, вот, хочу в Крыму пожить. Вот так вот получилось, попал ни за что человек. Примерно как я на миротворец. Вице-премьер Аверчук призвал не драматизировать закрытие торгового представительства Казахстана в России. Цитата. «Очевидно, идет какая-то оптимизация структуры в Казахстане. Это их решение, и уверен, что оно нацелено на то, чтобы сделать отношения еще более эффективными». Да, Казахстан недавно анонсировал роспуск своего торгового представительства в нашей стране. Их объяснение примерно такое же, как у Аверчука. Оптимизация работы государственных органов плюс наличие и без того налаженной системы работы казахстанского бизнеса в российском пространстве. Ну что ж, тут к гадалке не ходи, а это не основная причина. То есть 10 лет...
Бесконечно долгих...
10 лет торговое представительство было необходимо, а вот прямо сейчас, оказывается, бизнес в нем перестал нуждаться. Как это работает? Да и объяснение Аверчука о том, что отношения станут после этого еще более эффективными, то есть после ликвидации торгового представительства, тоже какая-то странная фигня. То есть я бы хотел задать резонный вопрос, а на кой хрен оно тогда изначально нужно вообще было? По итогу торговое взаимодействие будет либо уменьшаться, либо будет уменьшаться его разнообразие. И действительно, после такого содержать при посольстве целый отдел, который занимается именно торговым взаимодействием, становится слишком накладно с финансовой точки зрения. Ну, по крайней мере, я пришел к такому выводу. В США выпустили духи с ароматом ВД-40. Наконец-то! Найдены идеальные духи, которые бы отражали запах настоящего мужика. Да, судя по блогерам, которые их уже попробовали, запах неотличим от оригинала. Только в этом случае не придется отстирывать одежду от пятен. Компания, которая их выпустила, постоянно создает различные перформансы и странные товары. В их числе Axe номер 5, смешение дезодоранта и Chanel, а также сатанинские кроссовки, созданные на основе Air Max'ов, после чего пришлось еще с Nike'ами судиться. В общем, выбор запаха для первого свидания больше не ваша головная боль. Теперь это головная боль вашей спутницы, которая будет нюхать этот кал. Извините, этот запах, аромат.
Это еще не сказочка. Это еще только смазочка.
Минкульт решил запретить прокат пиратских фильмов в кино. Какие-то странные телодвижения совершаются в последнее время вокруг киноиндустрии, потому что незадолго до этого, также в первом чтении, был принят законопроект, который напрямую запрещает съемку в кинозале кинотеатра. При этом законопроект о принудительном лицензировании раскритиковали из-за того, что лицензии, возможно, смогли бы получать и пиратские сайты, что привело бы к оттоку аудитории уже с онлайн-площадок. Впрочем, на них и так мы знаем, по примеру, с Гарри Поттером, да, и со всеми франшизами Disney, которые тоже тоже запретили. Ну, в общем, я не знаю, ситуация патовая. Ну, то есть, я хочу сказать, как будто бы сейчас тот же Кинопоиск уже не лишился кучи фильмов и сериалов из-за непродления лицензии на их использование. Смотреть-то там практически нечего, и я-то, конечно, надеюсь, что это простимулирует выпуск по-настоящему качественных отечественных продуктов на манер «Майора Грома».
Да я пытаюсь.
Но надеюсь я, как всегда, на непосредственно «Каха-2». То есть, рассчитываю на что-то хорошее, а будет-то в итоге...
Не обессудьте.
Просто на данный момент эти отмены лицензии на использование уже ведут к тому, что я вынужден искать контент либо на пиратских сайтах, в котором лицензии никогда и не были нужны в принципе, либо на торрентах.
Путь как дома, путь не... Я ни в чем не откажусь.
А еще Минкульт против принудительного лицензирования, потому что, по их мнению, кинотеатрам это позволяет получать лишь несколько блокбастеров, которые еще и могут быть сомнительными с идеологической точки зрения. Естественно, как же посмотреть какой-нибудь фильм Марвел и не стать фанатом Америки, или геем, или трансгендером, или Джо Байденом, или после того, как ты выполнил все вышеперечисленное, подписаться на канал Алексея Шевцова? Да. А несколько блокбастеров, кстати, это... Я, конечно, я не великий математик. Знаете, все, что я знаю о математике, то, что ее не любят феминистки, потому что там слишком много неравенств. Но все-таки я провел некоторые математические расчеты, результаты которых повергли меня в шок, и я уверен, повергнут в шок и вас. Оказывается, что несколько блокбастеров для кинотеатров — это все-таки лучше, чем ничего. Представляете себе, кто бы мог подумать, уж точно не наше Министерство культуры. Тот же «Аватар», которого почти нигде не крутили и показывали из-под полы, смог собрать сумму аж в 2,4 миллиарда рублей. И это при том, что «Чебурашка», которого уже до дыр досмотрели, и я, кстати, до сих пор не посмотрел, и на которого было куплено 20 миллионов билетов, собрал только вдвое больше. То есть вы понимаете, что при этом теряется? То есть они не только не пытаются решить хоть какие-то проблемы, они еще и законопроекты, закрепощающие кинотеатры пытаются принимать. Ну, по-моему, это уже диверсионная деятельность внутри России, я не знаю. Хотя раз уж вы принялись с таким пылом и жаром принимать разного рода законопроекты, вот вам еще один. По переводу средств из Минкульта в какой-нибудь фонд при поддержке кинотеатров, потому что одним Чебурашкой они не будут сыты в остальные 11 месяцев, а каких-то громких премьер вроде как не планируется пока что. Интересно, почему российский Минкульт так сильно озабочен авторским правом иностранных киностудий? Как это вообще работает? И у меня другой вопрос, а не пора ли «Газпром» признать иноагентом? Они же все деньги из-за рубежа получают. То есть, поясняю, зарубежные киностудии такие: вы, Рашка, вы Русня, вы недостойны наших фильмов, вы напали на Украину, Путин — это Гитлер, поэтому мы его зовем Путлер, да и вообще, 1984, литер или просто 100%, и мы уходим от вас, пошли вы нахрен, потому что пошли вы нахрен. И Министерство культуры Российской Федерации такое: хорошо, но мы продолжим бороться за ваши права. Как говорил великий классик: терпи, осол, держись, братан. И, видимо, так переживая за иностранные компании, успех собственного российского кинотеатрального бизнеса... Ладно, какой успех? Это слово здесь неприменимо. Выживание российского кинотеатрального бизнеса волнует Министерство культуры Российской Федерации в меньшей степени. То есть наше кино, деградировавшее на протяжении последних 30 лет, это не отменяет нескольких бриллиантов, например, изображая жертву «Папа, сдохни», мои любимые российские фильмы. Вы знаете, я вообще российское кино, ну, не буду преувеличивать, я, наверное, смотрел все российское кино, культовое, и казахстанское кино, и причем смотрел не по одному разу. Того же самого «Рэкетир» и множество других фильмов. Вообще казахстанский кинематограф я просто обожаю. Что-то колоритное, с национальным окрасом, мне безумно нравится, потому что это круто. И вот, собственно говоря, вы делали все, чтобы эта культура последние 30 лет деградировала, никак не контролировали средства, которые выделяли, и они распиливались. Я даже не буду уточнять в миллиардный раз, что это деньги с наших налогов, я уже давным-давно смирился, и вам советую. И при этом вы не собираетесь производить каких-то продуктов, которые могли бы проходить в кинотеатрах и позволять кинотеатрам российским собирать деньги, но при этом принудительное лицензирование зарубежного кино, которое могло бы помочь еще и расцвести студиям озвучки российским, вы тоже не позволяете. То есть вы, по сути, запрещаете все. Я не знаю, может быть, принять законопроект, который запретит Мединскому дышать, но мне кажется, это намного больше пользы России. Подождите, это какой-то уже призыв, типа. Это просто шутка. Жестковатая получилась шутка, поэтому я, наверное, попытаюсь исправиться. Короче, я считаю, что Министерство культуры все делает правильно, потому что он нам нахуй не нужен, этот кинотеатр ваш. Давайте лучше в кинотеатрах будем сажать картошку, потому что как бы и вкусно, и полезно, да и вообще мы за все натуральное. В Фейсбуке и Инстаграме восстановлены аккаунты Трампа. Ой, ну что же такое получается? Опять?
Власть меняется.
Мета в очередной раз переобулась, сказав, что... Откровение. Ей-богу, откровение Иоанна Богослова. Что оказывается, люди должны слышать политиков для того, чтобы принимать осознанный выбор. Похоже, они все-таки делают не то чтобы ставку, но допускают победу Трампа на выборах, надвигающихся в США. Это будет главная тема. Ох, боже, какой же там цирк с конями будет. Просто помяните мое слово, так увидим. И, кстати, Трамп собирается все-таки, вроде как, собирается вернуться в Твиттер.
Трамп.
Видимо, он все-таки посмотрел один из моих ноябрьских выборов, где я, извините, это я в 2024-м планирую Владимиру Владимировичу конкуренцию составить, уже подогнался. Видимо, Трамп посмотрел один из моих ноябрьских выборов, где... выпусков, где я говорил, что глупо отказываться от огромной медиаплатформы, которая может, ну будем честны, неплохо так поспособствовать его продвижению в президенты. Разблокирование его в мете все-таки было инициировано его предвыборным штабом. Люди, в котором, видимо, понимают, что нужно задействовать абсолютно все ресурсы, а уж выиграет Трамп или нет, стоит лишь гадать. С одной стороны, выиграть у Байдена может хромая собака, бомж или даже Антон Пикули, известный исследователь пропаганды. Мне до сих пор не верится, что червяк Джим так назвал, извините, Юрий Дудь так назвал этот выпуск. Исследователи пропаганды, которые говорят, что Путин какает в чемоданчик, и каждые две минуты повторяют это.
Нихуя вам не видать нормальной страны еще 30 лет.
Но, с другой стороны, Трамп тоже успел составить впечатление о себе, как о президенте. Поэтому я на этот счет иллюзий не строю. В Великобритании прошли крупнейшие 70-х годов протесты. Я даже посвятил им отдельную песню. О протестах Варламов не сказал. И Кац тоже промолчал в Израиле, сука. Антон Пикули говнину снял протестующим дубинкой по головке. Ведь это не рожка, это всего лишь Европа. А в Европе все протесты в принципе похер.
Кринж.
Извините, обожаю такие экспромты, они позволяют разбавить серьезные выпуски деграданством. В Британии на протесты вышло около 500 000 человек. Вы только вдумайтесь, блин, в эту цифру. Это же просто невероятное количество. Представляем, что подобное случилось бы в России. А об этом бы трубил весь мир. Кричали бы о том, какая ужасная тоталитарная мордоровская власть. Но, я уверен, немалое количество из вас, возможно, примерно 70% об этих протестах слышат впервые. Никто даже не в курсе. В лучшем случае вы слышали о том, что происходит во Франции. Ну, потому что там пенсионная реформа, это близкая нам тема и прочее. Но вдумайтесь, 500 000 человек — это просто огромная цифра. Причем, если так вдаваться немножечко в историю, то протесты то тут, то там в Великобритании проходят еще с прошлого года. Но одномоментно столько людей пока не выходило. Сообщалось недавно о том, что встало железнодорожное движение. Были перекрыты даже некоторые дороги. В протестах, кстати, приняли участие огромное количество представителей сферы образования, из-за чего огромное количество учебных заведений в это время не работали. Ну, в основном, повод для стачек такой же, как и в предыдущие разы. Нежелание властей индексировать зарплаты на уровень инфляции, которая, я напоминаю, еще в середине прошлого года перевалила за 10%. А 6 февраля на протесты вышли одновременно медсестры и работники скорой помощи. Власти, к сожалению, удовлетворять требования профсоюзов не собираются, потому что зачем? Людишки поголтят и угомонятся. В очередной раз мы это кучу раз проходили. Тем более, что повышение зарплат на уровень инфляции, по словам министра образования, может разогнать инфляцию еще выше, что является, на секундочку, экономически неоправданным шагом. Кстати, у меня есть идея. Вы не пробовали не отказываться от российских ресурсов, которые они вам за копейки всю свою историю существования продавали? Think about it, man. И на самом деле, экономическая ситуация в Великобритании намного более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Помимо... Сука, в очередной раз я уже вижу, как очередной черт либеральный снимает разоблачение. Я не говорю, что Британия завтра перестанет существовать. Я не призываю ни по кому бить ракетами. Я просто говорю, что в каждой стране есть свои проблемы. Вот только почему-то вы, суки, рассказывайте только про ужасную рашку, про то, как тут все плохо, как тут люди гибнут, не обращая внимания на проблемы в других странах.
Гантон английский.
И это охрененно плохо. Знаете почему? Потому что люди за десятилетия этой вашей обоссанной пропаганды, безграмотные ублюдки, перестали понимать, что проблема не в конкретном Путине, не в конкретном Зеленском или любом другом человеке у власти. Проблема. То есть, понимаете, вы сбиваете акценты, а так бы люди могли задуматься. Подожди, но мне в России плохо. Плохо ли живется в России? Да, я отвечу честно, достаточно плохо. Нет, ну мне-то, конечно, хорошо, но я все-таки за МКАД частенько выезжаю. Недавно Наверное, вот в Ижевске был. Красивый город, но много очень проблем. Еще Илюха Варламов там на парке денег отмыл, хотя об этом мы поговорим чуть позже. Ну, конечно же, не сам Варламов, и через жену, а жена это другое, вы не понимаете. Все я понимаю, окей.
Это либералистическое дерьмо.
Просто люди думают, что вот мне в России плохо, а в других странах все так хорошо, иначе их бы так же поносили. Значит, проблема именно в России. Россия ужасная, Рашка тоталитарная. И это при том, что во всех странах примерно одинаковые проблемы, а это именно охреневшие чиновники, коррупционеры,
иммигранты, гомосексуалисты, террористы, больные дегенераты.
Причем коррупция иногда просто превращена в бизнес. Ну и, конечно же, буржуи, хотел сказать, бизнесмены. Бизнесмены, которые ведут нечестно бизнес. И я говорю сейчас не об уходе от налогов. И тогда люди, возможно, бы задумались, блин, а возможно, проблема именно в системе, при которой мы живем. И, возможно, при ней по-другому не получится просто.
Это капитализм, пупсик.
Поэтому я не говорю, что Европа замерзнет этой зимой. Она, конечно, замерзнет только следующей. Извините, шутка. Я не говорю, что завтра Европа перестанет существовать. Я просто говорю, что там есть серьезные проблемы. Пожалуйста, не подменяйте мои тезисы. Хотя, я думаю, всем все равно. Это я больше так для себя просто побомбил. Так вот, в Британии проблемы очень серьезные. Они намного серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Вы только вдумайтесь, у них главой страны был Борис Джонсон, после чего они его сменили на чувака, которого вообще никто не выбирал. Точнее, сперва на чувиху, которая проиграла этому фрукту. Меньше, чем фрукт приходил в негодность, там трансляцию запускали, она там проработала на должности главы государства. После этого пришел Риши Сунак, который сейчас обнимается с Зеленским. И помимо серьезных проблем, помимо инфляции, которой не было 40 лет, такой инфляции, которой не было 40 лет, есть еще достаточно пессимистичные прогнозы для страны на 2023 год. А именно, Великобритании грозит рецессия. Самая большая рецессия среди стран большой семерки. По прогнозам международного, это не российская структура, сразу говорю, международного валютного фонда, роста ВВП в стране в этом году не будет, и его ждет понижение примерно на 0.5%. Теневой министр финансов страны даже сравнивает ситуацию с Россией, для которой даже в условиях изоляции прогнозы более благополучны. Он типа такой, какого хрена мы обложили Россию санкциями, а при этом страдаем мы сами? И на фоне всех этих страданий выходят люди, останавливаются предприятия, страдает железнодорожное сообщение, и дети не учатся в школах. И это еще не говоря о том, что продолжает расти даже продуктовая инфляция. В условиях, когда власти не желают идти на уступки, было найдено беспроигрышное средство. Средство заставить протестующих не протестовать. Просто подумайте, это гениально. Это гениальный законопроект, который был недавно разработан и который сможет сделать блокирование дорог и медленные шествия незаконными. Да, в Великобритании теперь медленные шествия будут, по сути, незаконны. Чё, как там с отстаиванием демократических свобод? Врачки могут тебя задержать даже просто в одиночном пикете. Это я еще не рассказал вам даже, что помимо этого документ позволит... Просто ты не можешь ходить. Запомните, свобода — это рабство, ограничение свободы СМИ — это защита свободы. Ну, конечно, блядь, Орвел, хватит мне сниться. Мне хватило Олега Тегникбока, когда я работал над Донбасским дневником. Боже, у меня такие сны сумасшедшие были. Я брал у него интервью в трамвае, я чуть с ума не сошел. И он на меня еще таким испепеляющим взглядом своим смотрел. Так вот, этот законопроект, этот документ позволяет превентивно пресекать некоторые акции протеста, а еще вести уголовную ответственность для тех, кто баррикадируется на рабочих местах, а также ограничивает свободу особо видных активистов, если есть подозрение, что их деятельность может привести к беспорядкам. В общем, цитата. «Мы не можем допустить, чтобы протесты, проводимые небольшим меньшинством...»
1%. Дерьмо.
Блин, охренеть. 500 000 человек, небольшое меньшинство, нарушали жизнь обычных людей. Это неприемлемо. И мы собираемся положить этому конец. Это нам говорит, на секундочку, Риши Сунак. Это его цитата. Пока еще премьер-министр Великобритании. Как получается... Интересно, что ли? Да, вот интересно. Сразу мне вспоминаются... Ну, здесь, извините, я русский, я все сравниваю с Россией, да? А сразу вспоминаются шествия в России, которые запрещали как раз под предлогом того, что они мешали обычным жителям. Я что-то помню, как того же Навалыча еще перед началом акции задерживали около дома. Видимо, тоже руководствуясь принципом ограничения свободы ради того, чтобы избежать беспорядков в тех случаях, если лидер протеста начнет этими беспорядками управлять. Но вы только не перепутайте, пожалуйста, я прошу вас, не перепутайте в очередной раз. У нас тут Мордор с незаконными задержаниями неоправданными, а там это необходимость по защите демократии. Не выполнять же требования профсоюза в самом деле. Зачем это вообще нужно? В принципе, точно так же, как и у нас. Я вам рассказывал об человеке, который руководил профсоюзом «Курьер», Кирилле Украинцеве, которого по беспределу достаточно долго продержали в СИЗО. Кирилл на свободе. Я, во-первых, рад за Кирилла безумно.
Рад.
оказаться на воле.
Во-вторых, я безумно рад, что обоссанные тру-леваки типа Андрея Рудуа, который теперь уже среди французских коммунистов находит врагов Путина, все по либеральным заветам. Так вот, я рад, что эти мрази больше не смогут прикрываться добрым именем человека пострадавшего, человека, ради которого эти мрази палец о палец не ударили, но его именем сыпали направо и налево, рассказывая о каких-то там притеснениях коммунистов территории РФ. Нет, их нет. Но если Украина победит, как вы хотите, они будут. Извините, что это сегодня очень бомбящий выпуск получается, потому что я очень зол на этот абсурдный, убогий, дебильный мир. Только я, красавчик, все остальные. Короче, зовите меня Дарданьян. Инициатива по ограничению прав протестующих пока что не очень нравится некоторым организациям, которые подумывают в случае чего о включении Туманного Альбиона в список стран, причисленных к нарушениям прав человека. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что об этом международное право можно просто жопу вытереть. Этого никогда не случится, потому что это кого надо протестующие, и кого надо свобода слова, и кого надо ограничение свобод. Вас это не касается. С другой стороны, если ограничение все-таки произойдет, потому что я уже допускаю все, что может, вообще все, что НЛО допускаю. Вот. Карин Жан-Пьер недавно заявила, что по распоряжению Джо Байдена сбили НЛО. Я такой, типа, серьезно? 2023 после землетрясений сразу инопланетяне, я рассчитывал, что хотя бы Годзилла разрушит половину Токио. Нет, НЛО, но окей, это просто расшифровка. Любой неопознанный летающий объект, это просто фильмы нас так приучили. Так вот, если ограничение все-таки произойдет, вряд ли это будет хоть как-то осуждено всем цивилизованным миром, ведь Великобритания как бы часть этого мира, поэтому не верю. Глава Роскосмоса Борисов. Число российских спутников может достичь 360 к 2030 году. Да, вот только есть один нюанс. К тому моменту Индия нас уже даже по спутникам обгонит. В 5 раз. Индия обгонит. С другой стороны, бесконечные твиты Дмитрия Рогозина, в которых он позорился в своих заочных спорах с Илоном Маском, это тоже себе неплохое достижение. Пусть их глава космической отрасли столько же твитов Илону Маску напишет. Но если серьезно, то я не удивлюсь, если Индия даже на Луну высадится раньше нас. Короче, Борисов резюмируют, что 360 спутников это Индия. Господи. Индия. Ну ладно, еще Китай. Индия. Что дальше? Зимбабве. Кто следующий обгонит нас по количеству спутников? Эритрея. Но справедливости ради, в речи Борисова мне понравилась самокритичность. Он говорит, что да, это, конечно, мало. 360 это действительно мало, но пока что у нас их вообще 190. Я хочу тебя на 360. И к 2030 году нужно хотя бы 1000, а лучше 1200 штук этих самых спутников, которые будут летать на орбите. А еще он говорит, что мы проспали переход на индустриальную модель производства спутников, и я дополню его и скажу, что, наверное, будет проще перечислить то, что мы не проспали. Твиттер, Фейсбук, Ютьюб, хипстеры, кофе, Starbucks, хотя этого уже нет. Ну, тут в очередной раз недальновидность и непрагматичность российского государства, российской власти, потому что мы с вами знаем, что Роскосмос систематически отрывали от денежной сиськи, постоянно оптимизируя расходы. Плюс коррупция, естественно, как же без этого? Плюс отсутствие технологий. А почему отсутствуют технологии, я вам объяснял, у нас были свои системы, собственно говоря, тот же самый ГЛОНАСС и прочее, и ГЛОНАСС году в 2017 или 2018 это было, я делал об этом длинный выпуск, он чуть не умер, потому что в какой-то момент мы просто перешли на зарубежные комплектующие, потому что ну а зачем нам что-то свое производить, давайте-ка лучше будем закупать за рубежом, и мы же в эпоху глобализации живем, холодная война, все это позади, и вот внезапно, одномоментно все это оказалось, было не прошлым, а будущим, хорошо забытым. Будущим хорошо забытым. Что со мной? И это, конечно, тоже часть всей этой системы. Я, конечно же, говорю о коррупции. Вот как же без нее? То есть и коррупция была огромная. Особенно в условиях, когда мало кто отвечает по делу. В принципе, эти условия до сих пор сохраняются. Украл буханку хлеба? Посиди 5 лет. Украл 10 миллионов рублей? Ну, уезжай отсюда. Мы тебя здесь не хотим видеть. Нам воры здесь не нужны.
Можно украсть миллион. Или убить богатого дядюшку. Это я могу понять. Но как понять какого-нибудь высокопоставленного негодяя, который ради частной наживы толкает свой народ к войне?
Поэтому теперь-то наконец-то и появилась необходимость задействовать все свободные спутники в интересах Министерства обороны. И проблема в том, что других им на смену пока что нет. Поэтому надо как-то двигаться, ребятки, давайте. В Курской области отменили концерты инстасамки и манекена. Тексты коллектива спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона. Идут вразрез с культурной политикой Курской области. Это цитата, так сказали в Министерстве культуры Курской области. Ну отлично, давайте-ка еще не только кинотеатральный прокат загубим, но еще и на всякие площадки. Вот, ну действительно неплохо, давайте еще и концерты вообще отменим. Вообще всем запретите выступать, запретите дышать. Вот реально неплохо. Правда, наверное, если что-то законом не запрещено, то оно не должно возбраняться. Погодите-ка, мы в правовом государстве живем? Или в государстве, где сумасшедшие люди вроде Мизулиной делают законы и принимают инициативы таким образом, чтобы потом все эти люди, которых отменили, начинали нас ненавидеть из других стран? Ну, хорошо, а как насчет духовно-нравственного воспитания тех, кому уже больше 18 лет? Оно, по-моему, в обязанности государства не входит, и тем более в обязанности гражданина. Кому возраст позволяет, те должны иметь возможность прийти на концерт. Не буду спорить, у инстасамки есть такие специфические темы в песнях, хотя мне ее творчество нравится, я понимаю, вы меня осудите, но как же я люблю в караоке, ты можешь петь группу любе, всем будет пофигу, но стоит включить Моргенштерна или инстасамку, все начинают «Да маме деньги неси! Да маме деньги неси!» Вот это вот все, и типа оно весело, понимаете, оно просто весело. Поэтому, но темы спорные, я не буду спорить, наверное, детям до 18 лет лучше на такой на концерты не ходить. Так почему бы не ввести просто ценз 18+, если так охота, а не просто запретить? Ну вот охота вам тупой цензурой заниматься. Ну занимайтесь, введите ценз 18+. Почему я, будучи совершеннолетним, не могу, я что, ребенок что ли какой-то, я не могу сходить на концерт любимой исполнительницы? Ну это просто чушь несусветная. Молодцы. Тем более, опять же, вы знаете, я не против запретов концертов некоторых исполнителей, которые желают мне смерти, которые желают смерти всему русскому народу, ну или правильнее сказать, деколонизации России. Все эти твиттерские деколонизаторы давно известны, да, как, например, арт-директор Яндекс.Практикума, на секундочку. Вообще в Яндексе оказалось такое обильное засилие русофобов. Один Илья Красильников, чего стоит человек, который постоянно рассказывает про шурму во всех презентациях компании. Вот уж достижение. Ой, про лаваш, извините. Так вот, я не против запрета концертов Noize MC, Anacondas и всем остальным, потому что если вы занимаетесь музыкой, занимайтесь музыкой, но если вы занимаетесь политической агитацией, то уж в период военных действий эта агитация точно будет запрещена. Вы же не музыку играете, вы митинги собираете, и только за счет повесточки, потому что ваши последние два альбома «Ссаное говно никому не интересно», вы не можете собрать аудиторию нормальную, поэтому приходится к либеральной повесточке подсасываться. Это все понятно. Но инстасамка вообще нигде не выражала своей политической позиции, поэтому за нее мне реально обидно, и ее я в этом вопросе поддерживаю. В очередной раз наши власти делают все, чтобы мы их ненавидели. Тем более экстремизм в текстах инстасамки? Что дальше? Пропаганду гетеросексуальности найдут в текстах Макса Коржа? Население России за год сократилось на 555 тысяч человек. Почти так же хреново, как и показатели 2021 года. Тогда население сократилось на 613 тысяч человек, что с 2002 года стало рекордом. Такие цифры, по версии некоторых экспертов, кстати, были вполне ожидаемы, из-за, в том числе, снижения числа новорожденных в России и так называемой отрицательной миграции. Ох, в очередной раз чувствую обвинять в новоязе кого-то.
Новояз.
Да и плюс военные действия, поверьте мне, даже Великая Отечественная война, наверное, унесла меньше жизни, чем развал Советского Союза и его последствия в виде 90-х, Приднестровья, Грузии, войны в Чечне первой и второй и всех остальных войн на территории бывших советских республик. Так что
если бы мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали, будь ты проклят, Горбачев.
За 10 месяцев прошлого года из России выехало людей больше, чем въехало. Примерно на 20 тысяч человек. Тогда как для 2021 года была обратная ситуация. Россия приняла у себя аж 320 тысяч человек. Причем статистика по поводу сокращения населения получается довольно поверхностная, поскольку не учитывает беженцев с украинских территорий и тех, кто уехал из России после начала СВО. Поскольку и для тех, и для других не происходит автоматический переезд на ПМЖ, да? А также статистика еще смазана тем, что переносились сроки пребывания мигрантов в России. Но это было связано с пандемией, если помните. И в итоге часть из статистики убытия 2021 года перекочевало в 2022. В общем, пока что на данный момент реальная картина до конца не ясна. Я думаю, в следующем году будут более объективные данные. Опубликованы первые кадры применения арматы в зоне СВО.
По ЛГБТ войскам вал 333!
Где конкретно это происходит, не сказано, но, вероятно, это лишь некий такой элемент информационный в большей степени, нежели реально что-то решающий, поскольку танки пока что непонятно в каком количестве существуют в принципе, ведь их серийное производство, если, конечно, верить Ростеху, началось непосредственно перед специальной военной операцией, и закупать их в большом количестве не планировали, поскольку еще в 2018 году все тем же Борисовым, который сегодня возглавляет Роскосмос, было сказано, что российская армия в таких танках особой нужды не испытывает. Да, это как после Второй Чеченской войны все эти генералы уверяли, что, знаете, ну дроны, ну это игрушки какие-то, это просто смешно, у нас нет в них нужды, нам незачем им самим производить. Но вот сейчас вот расхлебываем гениальные военные решения людей, которые, ну, собственно говоря, определенно не разбирались в тех вещах, которые говорили. Вот, и тогда еще Борисов сказал, что Т-72 не такая уж и плохая альтернатива. Именно поэтому закупки в больших количествах и не производились. Сколько из них теперь будут на фронте и будут ли они непосредственно участвовать в операции, пока что непонятно. Вот, собственно говоря, все это последствия, как и конфликты все это последствия, так и то, что происходит в ходе этих конфликтов, это последствия непринятых вовремя руководством решений. Bloomberg сообщил об отказе геев и трансгендеров играть в Hogwarts Legacy. Это новость фейк, потому что недавно я видел там аккаунт Михаила Светова.
Как тебе французский философ Матье Бал? К сожалению, не читал. Я из французских философов читал преимущество постструктуралистов.
Ну, на самом деле, Hogwarts Legacy, это игра, в которую я, наверное, планирую в ближайшее время поиграть, это игра, которая вышла на основе романов о Гарри Поттере, но как бы Джоан Роулинг к этой игре не имеет вообще никакого отношения. Но в итоге игру отменяют из-за высказываний Роулинг про менструирующих людей. Боже мой, какая у них долгая память. Я думаю, что Роулинг нужно создать новую сагу, ну типа менструирующие люди и философский камень.
Они отменили Джоан Роулинг, обалдеть!
Хотя вроде у Сабурова был какой-то рофл про менструирующих людей.
Простите, это месячные? Что происходит?
Да, в общем, видимо, геи и трансы не могут просто не играть в игру. Им еще нужно рассказать, что Роулинг стерва и поломала им жизнь одним своим твитом. По-моему, книга была с названием «Твит, который изменил мою жизнь». Или это было у Оксимирона с Гнойном, неважно. Так вот, конечно, Роулинг им жизнь поломала, и удовольствие от наслаждения миром Гарри Поттера они теперь испытывать не могут. Transgender. Странно, что Гарри Поттер и проклятое дитя их настолько не шокировало, потому что у меня схожие эмоции были, но по отношению к этой пьесе. Это при том, что я ее даже не читал. Я по-настоящему хочу отменить эту книгу, потому что я ее ненавижу. Хотя это они еще не читали другие романы Роулинг, которые она выпускала под псевдонимом Гэлбрейт, кажется, «Зов кукушки». Это самое адское говнище. Это одна из самых худших книг, которую я когда-либо читал. А ее потом еще экранизировали. И знаете, я понял, что такое настоящий хейт-вотч. Я даже сериал посмотрел и ненавижу еще больше этого инвалида-детектива и эту тупую бабень, которая с ним бегает. Ладно. Ну, короче, вот возвращаясь к Hogwarts Legacy, на самом деле...
В порядке, если транс играет хоккей.
Не все придерживаются настолько радикальной позиции. Некоторых ее высказывание обидело, но они игру планируют купить, к примеру. Такие тоже были. А те, кто уже бегают и пытаются спровоцировать бойкот игры или всего, бойкот всего, что связано с Гарри Поттером, это уже другая категория, которая просто, видимо, хочет какого-то внимания к себе. Знаете, люди начинают травить кого-то просто потому, что так они чувствуют единение. Например, множество таких блогеров в Твиттере, вы знаете, вот, они просто, ну это травля, абсолютно. Это травля. Их в школе травили, они теперь пытаются как-то на популярных и известных людях самоутвердиться и отменить их. Например, меня. Росатом покупает МЦСТ. Да, если источники не врут, то госкорпорация теперь будет владеть производителем процессоров Эльбрус, который я бесконечно люблю. Вы знаете, помните, наверное, еще мои работы. И в целом это, наверное... неплохо с точки зрения вкладывания средств и компетенций в хорошую компанию, у которой есть большие перспективы. Однако, как вы понимаете, есть одно «но». Пока что не ясно, как же все-таки будут выбираться из положения, в котором мы не можем самостоятельно производить процессоры именно нужной архитектуры. Да, мы знаем, что Институт прикладной физики уже работает над созданием установки, которая может довести техпроцессорные нормы до 7 нанометров. То есть теперь мы будем владеть не только продукцией, но и средствами ее производства. То, от чего наши с вами западные партнеры ограждали нас на протяжении достаточно долгого времени. Кстати, знаете... Ладно, шутка вертится, но она дебильная, не буду говорить. Остается вопрос, будет ли Росатом пользоваться этими установками в ближайшем будущем, или же будет вкладываться в создание еще одной установки, или же вообще перенесут производство на китайские фабрики, которые находятся не на Тайване, а в самом Китае, что тоже было бы, наверное, логичным решением, особенно учитывая, что рано или поздно мы станем подсосами Китая, точно так же, как были долгие десятилетия подсосами западного мира.
Господи, благослови
Америку.
И я думаю, не надо напоминать, как именно мы оказались в такой ситуации.
А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. 20-й вопрос. 20-й.
Да, как же угарно теперь видеть эти фотки, где Чубайс со своей женой уплетает самую дешевую еду в одном из турецких, кажется, аэропортов. Жаль только, что с Чубайсом, которого карма вроде как бы настигает, она настигла еще и ни за что огромное количество, сотни тысяч, если не миллионы людей, которые от итогов этой самой приватизации пострадали. Нехило пострадали. Легенда, спасибо за 90-е.
Не забудем, не простим.
Так что касательно переноса процессоров, мы пока всего этого не знаем, слишком много переменных. Но в перспективе очень хотелось бы действительно добиться независимости в плане производства микроэлектроники. Мне кажется, это наша первоочередная задача. Госдеп назвал нарушением суверенитета и международного права появление китайского аэростата в небе над США. Забавно. То есть полмира расхерачить, превратить в труху – это все в рамках приличия. Но если в воздушное пространство США залетает метеозонд, вот тут уже начинается настоящее нарушение международного права. Ну и суверенитета. Короче, США потом его достали из Атлантики и утверждают, что это точно как бы шпионский аэростат, ни много ни мало. Но КНР непреклонна на данный момент и говорит, что это был гражданский метеозонд, который из-за сильного ветра отклонился от курса. Ну, будем ждать, чем это закончится. Сразу же вспоминается Примаков. Да, ладно. Количество жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек. Суммарное количество жертв, включая Сирию и Иран, на данный момент составляет почти 23 тысячи человек. А к моменту выхода этого видеоролика уже больше, причем, я думаю, значительно. Да, невеселая неделя выдалась для жителей всех перечисленных стран. 6 февраля рано утром в районе городов Газиантеп и Кахранмараш начались мощные подземные толчки, магнитуда которых достигала аж 7,8 балла. Почти сразу стало понятно, что масштабы катастрофы просто ошеломительные будут. Да уж, 23-й год, ты решил удивить нас? Ты решил начаться так, чтобы мы тебя уже точно не пережили? Нет, мы обязательно выживем. Мы обязательно выживем, я обещаю тебе. Те города, которые я перечислил, подверглись гигантским разрушениям. И стоит заметить, не только они. Пострадали турецкие города, например, такие, как Искендурун, в котором, к тому же, и море вышло из берегов. Адыяман, Антакья, они тоже подверглись разрушению. Так же, как и сирийский Алеппо. Джандарис, контролируемый повстанцами. Харим, также был частично разрушен, как и куча других населенных пунктов в той же самой Турции и Сирии. Во время инцидента начали появляться в огромных количествах видео спасения людей от мала до велика. Люди застревали под завалами, пытались отправить видеосообщения, чтобы их вытащили. Стариков из дома, престарелых на первых порах пришлось буквально выгонять на холод раздетыми в ожидании эвакуации. А в Алеппо под завалами на свет появился ребенок. К сожалению, его матери не повезло. А еще наперебой демонстрировались кадры того, как многочисленные дома просто складываются аки картонно. Иногда это даже происходило в прямом эфире. Стало очевидно, что дома в Турции явно не были рассчитаны на землетрясение. Кстати, забавно тут получилось, потому что помните нашего хорошего знакомого человека-платформу Глеба Пьяных?
Я был, знаешь, кем? Это называется... Я, как журналист, это мультимедийная платформа. О, вспомнил.
Это тот самый человек, который сбежал в России после появления фейковой новости о том, что человека в Иваново задержали за то, что он бесплатно раздавал книги 1984 Джорджа Оруэлла. Литерали 1984. Так вот, эта новость оказалась фейком, а еще он уехал из-за блокировки ТикТока. Уехал в Турцию, и вот я думаю, ну, наверное, он стал патриотом Турции, теперь он, наверное, там рассказывает о том, что вот, турки, держитесь, я с вами. Нет, эта трагедия побудила нашего свободолюбивого и свободомыслящего Атланта выпустить рекламу, в котором он сказал, ну, понимаете, почему землетрясение, как бы, говно, это ж ваши дома, давайте я вам построю нормально. Это после всех обвинений в том, что он не выполняет свои обязанности. Об этом было в интервью его у Ксении Собчак. Несколько вопросов Ксении Собчак ему задано. И он там ответил, да они сами. Ну, конечно, народ, как всегда, не тот. Ну и трагедия, это как бы повод прорекламировать дома, которые ты строишь сам.
Вот, друзья, наш дом, который мы построили. Сейчас идут внутренние работы.
Вот в связи с землетрясением мы очень хотим понять все-таки качество строительства.
Точнее, он там не совсем себя прорекламировал, а застройщика. Ну, такой себе повод. Это помните, как Николай Соболев, когда рекламировал сериал «Эпидемия», сказал бы, посмотрите, ковид, люди умирают, это ужасно. Кстати, как в сериале «Эпидемия». Там все то же самое. Великолепно, великолепно. Очень хочу уже жить в стране, которую управляют подобного рода свободолюбивые атланты. Прям представляю, Зеленский такой становится президентом уже мира, наверное, ну или там, как его уже недавно назначили президентом Великобритании. Великобритании, да, в одном из эфиров телеканалов местных. И он выходит и такой: Путин атакует нас танками, самолетами и подводными лодками. А знаете, где еще есть танки, самолеты и подводные лодки? Ну, конечно же, War Thunder.
Танки, самолеты, вертолеты, корабль, тут все есть, что тебе надо.
Ладно, смейтесь, смейтесь, вы думаете, все это шутки, но посмотрим, как президент незалежный заговорит через полгодика. Кстати, знаете, как называется страна, в которой всех заставляют быть вегетарианцами? Сельдерей. Обожаю, обожаю. Внезапно, внезапно, да, вот о серьезных вещах говорим, а подожди, получается, я тем самым... Нет, я это не из-за денег делаю, а из-за собственной глупости. Понимаете, когда ты начинаешь какую-то хрень делать из-за денег, из-за жажды наживы, то ты мразь, а когда по собственной глупости, то ты просто дебил. Да я этого никогда не скрывал, что ты дебил. Хорош, Стас, ты сегодня хорош. Но вернемся к этой ужасной новости. Я как-то немножечко попытался разрядить обстановку, потому что пару дней назад даже арестовали одного архитектора и подрядчика, чьи здания жилого комплекса упали при землетрясении. Потому что движение тектонических плит привело к смещению почти на 3 там, или 4 метра. И даже целые поселки сместились. В какой-то момент начались повторные толчки, и этих толчков было очень много, их были сотни. Так называемые афтершоки от основного землетрясения. Отчего разрушение? Ну, только усилились. Пострадавшие страны по итогу съехались тысячи иностранных спасателей из разных стран, в том числе и из нашей. На данный момент у нас в посольствах Турции и Сирии проводятся гуманитарные сборы. Поначалу, когда озвучивали количество жертв в 1000 человек, сразу говорили, что может дойти и до 10 тысяч. И очевидно, что эта оценка была явно занижена. Среди россиян жертвы, к сожалению, тоже обнаружились, и общее количество, к сожалению, все еще растет. Растет с каждым днем или даже с каждым часом. Кстати, даже твит одного из сирийцев завирусился, в котором он показывает флаги стран и говорит, вот кто от этих землетрясений, от которых пострадали и Сирия, и Турция, вот кто из европейских стран помог нам. Никто. Только там Россия, другие страны, а вот европейцы не помогают, зато в Турцию отправляют огромное количество гуманитарной помощи. Ну, что тут сказать, все люди равны, но есть те, кто равнее других.
Все люди равны, но есть те, кто равнее других. Все люди равны, но есть те, кто равнее других.
Параллельно власти пытаются дать крышу над головой тем, кому повезло больше. Американский журналист Сеймон Хёрш обвинил власти США в подрыве северных потоков. И это уже не пустые слова какие-то, это журналист с именем, это лауреат Пулитцеровской премии, который до этого расследовал ковровые бомбардировки США в Камбодже. Ну это когда были уничтожены от 100 до 500 тысяч людей. Помните вот эти вот замечательные бомбардировки? Но потом Юрий Дудь будет говорить вот типа...
Под американскими бомбежками в Югославии погибли 250 тысяч человек.
Да, да.
Ну, по данным самой Югославии...
Это по данным Югославии, более того, я скажу, по данным Сербии...
2500 человек.
Сколько?
2500, подожди, во время бомбежек НАТО и за годы войны, которая была до НАТО, да. 130-160 тысяч человек.
И у нас любят вспоминать Югославию, но почему-то никто не вспоминает Камбоджу. Я-то понимаю прекрасно, почему, потому что Югославия — это, по сути, наши братья, да, но тем не менее, вот этот аргумент, он более весомый, потому что от 100 до 500 тысяч людей. То есть, я думаю, тут будет логичнее где-то на середине остановиться, 200-250 тысяч человек, и это уже 100%. А еще, кстати, этот замечательный журналист Хёрш писал о пытках в тюрьме Абу Грейб. По его сведениям, еще в декабре 2021 года, зная о том, что Россия планирует СВО, советник президента по национальной безопасности Салливан собрал группу для реагирования на российскую угрозу. И вот, в начале 2022 года представители ЦРУ доложили ему о способе подорвать нитки Северного потока. Дальше, по словам Хёрша, США вовлекли в дело Норвегию, которая согласилась участвовать в подрыве. «Не буду никогда больше покупать норвежский рыбий жир. Я переплачивал за него, а теперь в итоге плачу за... то, что не взорвали Северный поток». Короче, на Норвегии лежала задача найти нужное место на относительном мелководье. Потом водолазы НАТО летом под прикрытием учений расположили взрывчатку по 3 из 4 ниток. 26 сентября разведывательный самолет «Орион», принадлежащий, разумеется, ВМС Норвегии, скинул в нужное место гидроакустический буй, сигнал с которого распространился сначала на один из потоков, а потом и на другой, приведя к детонации взрывчатки. Мотивацией таких действий называется отсутствие желания той же Германии помогать Украине оружием, в случае, если придется выбирать между экономическими связями. На флайрадар остался полет американского разведчика через час после взрыва в месте подрыва потоков. Ну, версия скроенная, ладная, но с точки зрения доказательств это, конечно, просто слова. Нет, вы поймите, я-то не сомневаюсь, у меня нет никаких сомнений в том, кто взорвал Северные потоки. По-моему, это секрет Полишинеля. Но, с другой стороны, я лично нисколько не сомневаюсь, что в каком бы исполнении эта операция не выполнялась, ее создатель явно сидит за океаном. А отсутствие реакции со стороны Европы, которая которая сразу же, когда нужно было начинать расследование, допускать туда всяких экспертов из России, обосралась и поджала хвост. И вот это вот, на мой взгляд, эту теорию мою явно подтверждает. Совет Евросоюза утвердил потолок цен на российские нефтепродукты. На дизель устанавливается потолок в $100, а на дисконтные продукты – $45. Дисконтные – это в основном мазут. Нефтепродукты в Европу поставлять и так нельзя, но если Россия устроит предложение, то тогда она может воспользоваться логистическими европейскими компаниями для передачи нефтепродуктов в третьи страны. Мы, как всегда, стерпим. Насколько сильно повлияет очередной потолок, судить сложно, потому что Россия вроде как на эту тему еще не высказалась больше, ну, кроме тех заявлений Путина, что типа какие потолки, идите вы куда подальше. Есть только заявление, вот как раз, ну, типа, мол, поставлять странам, которые вводят потолки, мы не будем. Но исключение, в случае чего, сделать всегда можно. Это ведь бизнес, а Путин, он отличный бизнесмен. АвтоВАЗ начал предсерийный выпуск «Лада Веста НГ». Да, прям дежавю какое-то, потому что примерно такая же новость почти ровно год назад появилась из Ижевска, как раз перед СВО. Но на самом деле в этот раз просто открывается площадка для сбора этих машин уже в Тольятти, а не в Ижевске. Автомобили поступят в продажу примерно в апреле, так что новое поколение, видимо, живо. Я предполагал, что при проблемах с логистикой не смогут выпускать даже старое поколение, но, видимо, как-то эти проблемы все-таки решают. Либо просто обещают нам зазря. Все возможно. Число погибших при взрыве газа в Ефремове увеличилось до 7 человек. Да, несмотря на ужасные землетрясения, у нас в стране тоже были трагические события. Это очередной взрыв природного газа в одной из квартир, зачем последовало обрушение или повреждение 20 квартир сразу. Причем этот взрыв не стал единственным. С разницей в несколько дней подобная трагедия произошла и в Новосибирске уже. На этот раз в результате обрушения дома погибло 13 человек. Нашлись и предполагаемые виновники. Это пара человек, которая ходила и по домам в качестве людей, представляющих газовую услуги по газовому оборудованию, сняли газовое оборудование и установили другое, продав его хозяева. Правда, из-за отсутствия квалификации, вероятно, они его установили неверно, и газ начал пропускать, что, собственно, и привело к трагедии. Людской идиотизм творит порой страшнейшие вещи. Тут, естественно, как это часто и бывает, начинают всплывать дискуссии о допустимости газовых плит в многоквартирных домах. Но, как бы то ни было, это крайне дешевый способ иметь у себя дома источник для приготовления пищи. А в некоторых домах это также еще и возможность иметь горячую воду из-под крана, установив колонку. Даже если отопление отключат, можно хотя бы дом попытаться согреть комфорками, и все это позволяет пенсионерам и малообеспеченным людям сводить концы с концами. Тарифы-то у нас на газ, хотя бы они пока что невелики, и другое дело, если у тебя электрическая плита, которая не будет такой же дешевой в использовании. Ну, просто нужно систематически снижать возможность повторения подобных трагедий. Газоуловители, например, те же самые использовать и обеспечить отсутствие посторонних людей, которые впаривают вам всякое говно. Но вообще будьте осторожнее с этими чертовыми камевояжерами. Так, ну это все новости на сегодня. До встречи в воскресенье. А потом четверг-воскресенье. Запомните, это график выхода новостей. Или сделать среда-воскресенье. Среда-воскресенье, наверное, будет как-то логичнее. Ну или четверг-воскресенье. Нет, наверное, среда-воскресенье. Короче, я решу. Но следующие новости в воскресенье. А потом придем к привычному графику. Я вернулся сейчас только. С гриппом сижу, но грипп он рано или поздно отстанет от меня. А я останусь. Спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайки, выводить видео в топ на Рутубе, ставить лайки во ВКонтакте. Это очень помогает рекомендательным алгоритмам, поскольку YouTube от меня отрезали меня от сиськи ютубовской. Я не могу теперь, у меня нет ни рекламы. Единственное, что меня поддерживает, это ваша поддержка на Boosty. Это теперь мой единственный источник дохода, так что не забывайте подписываться. С вас подписка 300 рублей в месяц, ну или 600, если хотите еще больше контента. А с меня море контента там. Он чуть ли не каждый день выходит в последнее время. Пока.